Вашему вниманию предлагается встреча Московского клуба предпринимателей от 27 января 2009 года. Тема встречи – мини-тренинг «Управление переговорным временем». Тренинг проводит Александр Деревицкий. Александр Деревицкий – один из наиболее востребованных тренеров по продажам на территории СНГ. Входит в десятку лучших тренеров России. Автор многочисленных книг по продажам, ставших бестселлерами. На встрече принимают участие члены МКП, а также наши гости – предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах Московского клуба предпринимателей, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.mkp-club.ru.
Я вам представляю Александр Деревицкий.
Я встал, но вы же продолжите.
Нет.
Нет, все.
После вас, после того, как вы встали, мне здесь уже делать нечего.
Вы не уходите.
Я только знаете. Буду слушать и учиться.
Я, Аркадий, все равно прошу не уходить, но вот это в шутку, потому что у меня такое немножко печальное настроение, такое прощальное. Ну вот действительно горько, что второй раз сюда не приглашают, поэтому я серьезно буду думать о вступлении в клуб. Это на полном серьезе, потому что уже атмосфера хороша, она мне все больше нравится. Это Деревицкий, зовут его Александр Анатольевич, для упрощения общения можно обращаться просто Александр. С чего вообще, может быть, стоило начать? С поздравления с праздником, да? 27 число со времен Киевской Руси, День знаний, да? Ну, правда, у нас этот праздник продолжится и завтра, и послезавтра будет, тренинг борьбы с возражениями, да? Ну, вот собрались у нас любители знаний, и немножко по-особому я хочу это прокомментировать. Я вообще не тренер, да? Если вы ждали встречи с тренером, то тут, значит, какие-то были ошибки в рекламе, в промоушене этого мероприятия. Вообще, я предприниматель. Ну, вот клуб предпринимателей, да, это не потому, что надо быть здесь не тренером, а предпринимателем. Ну, я действительно частный предприниматель, у меня есть официальное свидетельство, но, наверное, еще по духу просто предприниматель. Это организация, которая все это затеяла, да, она немножко необычна вот этим своим собственным предпринимательским духом. Очень горько тренинговая программа у меня была прошлой весной. У каждой группы я спрашиваю, друзья, у кого из вас есть, ну, собственный опыт, свое какое-то дело, пусть небольшой бизнес, пусть контейнер на базаре, ну что-то совсем свое. В 94-95 году две трети группы поднимали руки, потом меньше. И вот прошлой весной впервые была первая группа, где не поднялась ни одна рука. Но служившие знают, как меняется атмосфера в воинской части, если среди служивых есть, ну, кто-то, имеющий реальный опыт боевых действий, да? Если такого человека нет, ну вот меняется все, атмосфера службы просто ломается, в корне меняется. А то же самое, к сожалению, происходит в сегодняшнем большом бизнесе, да, где значительно уменьшается доля людей, вот, имеющих опыт того, что мы называем красивым, светлым словом предпринимательства. Вообще это, наверное, не занятие человеческое, не профессия, наверное, какое-то особое состояние просто души. Поэтому я рад сказать, что я вот действительно не тренер, а перед вами предпринимателем стою именно как предприниматель. Но еще в связи с тренингами и предпринимательством хочется добавить следующее. Не знаю, может, сейчас страшную тайну тренингов всех времен народов выдам. Вообще тренингов когда-то не было. Тренинги появились только в середине 20 века. Появилась какая-то странная каста людей, которые заявили, только мы можем научить вас правильно продавать, правильно вести переговоры. Раньше как-то без этого умудрялись, ну, достичь какой-то более-менее серьезной переговорной квалификации, коммерческой, да, торговой, предпринимательской. Да? Ну, представьте себе, ну, не знаю, такое купчина 17-го столетия, косматое бородище развивается по ветру, широкий пояс, два пистоля. И вот он для своих менеджеров выписал тренера. Ну, нонсенс, наверное, да? Или владелец кабака для половых заказал тренинг для выработки правильной дистанции с клиентом. Ну, представить это трудно. То есть вообще вот в моем представлении тренинг это, ну, нечто такое, ну, немножко странное, немножко искусственное, да. Поэтому всегда хочется, ну, продолжить вот то, что было когда-то в нормальной коммерческой атмосфере, не испорченной сегодняшним глобализированным бизнесом, да, и развивать в себе этот дух может каждый из нас. Возможности эти есть. Есть чудесные книжки. Перед началом нашего шоу, да, я сказал Аркадию, как-то на занятиях по той теме, которую мы вот планируем посетить в ближайший там час, у меня был интересный такой случай, начался тренинг, один из участников, я только успел рассказать, чем мы будем заниматься и что это такое. Он, сидя в последних рядах, подскочил, подбежал, пожал руку, говорит, спасибо, вот это то, что мне нужно было, я побежал думать. И убежал. Причем этого парня я прекрасно знаю, это сын моего однокашника, однокурсника. Я знаю, что ему достаточно просто поймать эту идею. Я не знаю, может быть, та идея, которой мы вот в ближайшее время посвятим, может быть, она действительно давно уже витала в воздухе, может быть, многие уже нечто родственное уловили. Но вот то, о чем я расскажу, вообще я считаю это нечто, может быть, самое главное, что я в этой жизни сделал. Вот это открытие, которое состоялось. Вообще сегодня в переговорах, в продажах, ну, придумать что-то новое, ну, действительно, очень трудно, да. Тысячи лет люди торгуют, чего только не было. Специально проверял литературу, консультировался с коллегами, и, вы знаете, оказалось, что, ну, такие инструменты, то есть переговорные монстры, зубры, боевые говоруны, они этими техниками пользуются привычно и, в общем-то, давно, но никто это не описывал, никто этому не посвящал никакие исследования, никто никак не систематизировал ту информацию, которая, ну, вот, накопилась на эту тему. Сейчас мы пока тихонько планируем, что же нас ждет. Знаете, ходит такая шутка, какие педали есть в автомобиле русского олигарха? Ну, газ и...
Нет.
У профессионального переговорщика, я там смотрю открытие, есть всего два главных рычага. И, в принципе, этих рычагов, ну, не то чтобы достаточно для получения однозначных побед в любых деловых раскладах. Нет, конечно, нужно что-то еще, да? Но эти инструменты, они способны радикально изменить твою силу, твой вес за переговорным столом. И что это за инструменты и каковы они, я не только планирую рассказать. Но я на каждом тренинге я стараюсь сделать так, ну, стараюсь ничему новому не учить. Я постараюсь сделать так, чтобы вы обнаружили, что все то, что вот, о чем рассказывает этот небритый, да, что все это давным-давно знакомо. У нас будут упражнения, попытаемся это придумать. И вот однажды я пришел к такой идее, что в переговорах побеждает не тот, кто имеет более сильные переговорные позиции. Обычно побеждает тот, кто смог заставить течь, протекать переговоры в том переговорном темпе, который нужен ему в этот момент. То есть ты с помощью управления темпом ведения разговора можно управлять переговорами. Ну, чтобы, может быть, все стало на свои места и стало понятно, о чем мы будем говорить. Я своеобразное такое воспитание получил, ну, такая ортодоксальная очень в религиозном плане атмосфера была в семье. Когда поступил учиться в университет, и когда дед мой узнал, что у меня среди предметов, которые я изучаю, там, палеонтология, петрография, минералогия, я бывший геолог, что есть такой предмет, как атеизм, дед очень сурово сказал: ты не ходи, там ничему хорошему не научат. Ну, я не ходил. Но идти сдавать экзамен все-таки пришлось. Я два семестра не посещал эти занятия, ну, как студент, там, накануне учебник подыскал. Когда я пришел, и нужно было выбрать билет, у меня упала авторучка. На четвертой минуте поиска профессор вдруг сказал: все, вылазь, тройка. То есть, в принципе, не то, что я немножко притормозил сдачу экзамена. Я самым, наверное, радикальным образом это притормозил. То есть нас иногда может выручить притормаживание разговора. Эта тема для меня важна, да? Я нахожу возможность возвращаться к ней и в третий, пятый, шестой, восьмой раз. А вот та тема, которая для меня в этот момент неинтересна, я делаю так, чтобы мы отыграли ее быстрее и соскочили на что-то иное. Или, ну, иными отвлечениями, иными переговорным маневром, добиваясь того, что, ну, по сути, мы уже ее отговорили, да? И вот если мы используем такие сравнения акселератора и тормоза, да, для тех, кто водит автомобиль, привычные педали, в общем-то. Представьте себе, вот человек закончил занятия в автошколе, ну, я не знаю, как учат сейчас, я учился в автошколе, это был 79-й год, тогда учили этому очень серьезно, и вот учили, в принципе, тому же самому, да, кроме педали есть руль, да, ну, вот представьте себе водителя, который прекрасно научился управляться рулем, да, или предприниматель, который изумительно может провести презентацию, аргументацию, он может делать почти все, но он не знает, что существует еще и тормоза, и акселераторы. Ну, представьте такое стрит-рейсинг, да, там, городское ралли. Ну, может быть, он с какой-то долей вероятности и доедет, если его не остановит милиция, скорая помощь, да, ну, или какие-то непредвиденные иные обстоятельства. Но вот, к сожалению, слишком часто мне приходится и в тренинговой практике, и в собственной переговорной практике встречать людей, которые прекрасно владеют, в общем-то, рулем, знают устройство двигателя, но они даже не имеют представления о том, что существуют вот еще вот эти две педали. Открытие вот это сложилось не сразу, к нему шел, ну, как-то постепенно, немножко осторожно, очень неуверенно, должен сознаться. Происходило это на тренингах. Ну, я не знаю, может быть, действительно, такое вот у меня какое-то необычное образование. То есть, вот, ну, геологов учили по-особому, да. Мы ночами, вечерами оставались на факультете, зубрили образцы этих руд, фауну, латинский язык и все прочее, да. То есть, на экзамене профессор вот так из-под полотенца мог выхватить вот так образец, показать, спрятать и спросить, что это. И надо было мгновенно диагностировать и ответить, мезохиболиты семиканали кумулатес, да. То есть, вот во мне, наверное, профессионально развивали наблюдательность. И вот я всегда, когда вышел на стезю тренера, я удивлялся тому, что, ёмки-палки, вот только что мы отыграли куплю-продажу, я играл сложного клиента, но прошли 2 минуты после этой игры, я могу вспомнить все. Более того, во время разговора, нашего учебного разговора, я находил время продумать, какие факты мне стоит вбросить в наше переговорное фехтование, чтобы потом, исходя из методических моих задач, вот таким или иным образом это прокомментировать. Но вдруг оказывается, что мой собеседник, он не помнил просто ничего. Ну, сначала я списывал на непривычность тренинга, просто атмосферу. Ну, действительно, на тренинге, в принципе, невозможно сыграть такую игру, как в реальной жизни. Да? Ну, какие-то зрители, как Станиславский когда-то описывал такое физическое явление, как лучи испускания глаз. Наверняка каждому из вас доводилось чувствовать спиной чей-то просто взгляд. Да? Взгляд – это физическое явление. Ну вот под расстрелом глаз, допустим, 15 наблюдателей, человек действительно часто ведет себя неадекватно, ну, срабатывают необычные отвлекающие факторы. И сначала, ну, довольно долго, несколько лет, я с 94-го занимаюсь этой интересной работой, даже работы не назовешь, спортивное приключение, работа бизнес-тренера. Потом я стал потихоньку искать, ну, причины, ну, почему же этот человек не помнит ничего. И здесь вот сказалась довольно долгая, тихая такая, не демонстративная такая вот война Дерейского с бизнес-тренерами, пришедшими из психологии. Ну вот, что это такое? Ну, если люди пришли из разных профессий, у них, ну, должен быть какой-то конфликт. Ну, психологи принесли в бизнес, ну, наверное, много, на мой взгляд, не очень хороших вещей. Ну, я не знаю, наверное, все бывали на тренингах, наверное, всем знакома финальная атмосфера, когда тренер просит написать отзывы, да?
Да.
Отзывы о программе. Ну, вот представьте, ну, Кобзон вышел, отпел, да? И говорит, напишите, пожалуйста, отзыв. Ну, как-то несерьезно получается, да? Кроме того, если ты учишь эту группу, да, тем более я корпоративный тренер, я тренер для персонала. Я учу не сложным вещам, а, ну, вот для самых рядовых продавцов просто меня заказывают. Но неужели они будут меня оценивать? Ведь они оценят не меня, они оценят, по сути, руководителя, который выбрал этого бородатого, да? Умственные способности руководителя. А поскольку торговый персонал иногда на тренинг, на выходные отправляет принудительно, то этот человек будет 2 дня сидеть, тужиться и думать, блин, как же в понедельник доказать, что это убитые выходные просто, да? А, ну вот, зачем-то используются отзывы. Пришли разные интересные вещи из, ну, в общем-то, родственного, тоже коммуникативного ремесла, из психологии, да? Но они вот, ну, как-то неуместны в продаже. И вдруг я обнаружил, то есть меня интересовало, чем же на самом деле занимается мой тренинговый оппонент в то время, когда мы разыгрываем эпизод купли-продажи. То есть вот я присматриваюсь, прислушиваюсь, ищу какие-то зацепки, чтобы продолжить торг, да, чтобы потом, продолжая тренинг, вот так или иначе это прокомментировать. А он чем-то другим занимался. И начался долгий этап таких вот, ну, тихих, неспешных каких-то исследований. И каждый раз я задавал очень разные вопросы, новые вопросы. То есть мне было важно понять, чем занимаются мои оппоненты, коллеги, ведя коммерческие переговоры. И вот я обнаружил, что по итогам такой игры, любой из игроков, противостоящих мне, он готов изложить психологический портрет. Он начинает описывать, со мной общается коммуникабельный, веселый человек, да. Он довольно раскованный, но это же действительно, это психологический портрет. Подождите, на основе чего мы можем выстроить психологический портрет? Наверное, только на основе фактов, да? То есть психологический портрет базируется на фактуре, на какой-то фактографии, да, и является уже каким-то синтезом. Потом его можно по-своему интерпретировать, но тогда же ведь эти ребята должны лучше уловить факты. Оказывается, они могут выстраивать психологический портрет, а факты они просто не слышали, не пропустили. Не знаю, то ли интуитивно, то ли по инерции, то ли как-то иначе, но они выстраивают психологический портрет, они готовы дать оценку оппонентам. Ведь психологический портрет, это действительно, это всегда оценка. Простой пример. Для непьющего все окружающие кем будут? Алкоголиками. То есть человек сравнивает оппонента с какими-то своими внутренними реперами, эталонами, да? Я не знаю, все ли здесь сидят москвичи, но я думаю, если бы сидел хотя бы один латыш, то вполне возможно, что о темпе говорения деревиска он мог бы сказать, как и так, слишком быстро говорите, однако, да? То есть для него это было бы просто слишком быстро. А если бы сидел наш галичанин, или грузин, или итальянец, для него это было бы абсолютно нормальный просто темп говорения. То есть опять-таки человек оценивает скорость говорения оппонента с оглядкой на какие-то свои собственные реперы, на свои какие-то качества, да? Но это же вообще не та работа, которой мы должны заниматься на переговорах. Сначала мы должны поймать фактуру, а потом все это просто интерпретировать, да? Но вот мы изначально нацелены, не знаю, может быть, на выстраивание психологического портрета, может быть, на формирование каких-то неописуемых впечатлений, ну, чего-то иного. Но факты современным переговорщикам, они просто неинтересны. Но ведь какая-то одна незначительная мелочь. У меня на тренингах мы иногда играем какую-нибудь необычную игру. Мы играем с фигастерами. Фигастер — это такое редкое растение. И вот я рассказываю, у нас две команды переговорщиков, да, вот два человека, говорю, вы будете фармацевтами, да, а вот вы будете сотрудниками Национальной службы безопасности. Вам предстоит встретиться за этим переговорным столом и провести разговор по поводу фигастера. Зачем вам нужен фигастер? Вам спецслужбы, я отдельно расскажу, зачем вам это нужно. Ну, сейчас вы знаете одно, вам нужно 8 тонн фигастера для решения ваших задач. Потом отдельно я вас проинструктирую. Вам, фармацевты, ваши задачи я тоже обязательно опишу, но вы идете на эту встречу, потому что знаете, что вам нужно 8 тонн фигастера. Помните холодное, мокрое лето прошлого года? Так случилось, что на всей планете случился неурожай фигастера. И есть только один. Он на Десне, у него участок, такой плантатор деревиский, который вырастил урожай фигастера, умудрился его сохранить. Вы понимаете, что будет, если эти обе команды сунутся к этому плантатору по отдельности. Я почувствую столкновение интереса, я могу вообще провести аукцион. Я вас до ниточки раздену, да? Зачем отдавать лишние деньги? То есть, наверное, есть смысл, тем более вы знаете, конкуренты тоже претендуют на этот урожай, встретиться изначально. И вот происходит эта встреча. Но когда я инструктирую офицеров, я говорю... Там среди этой длинной инструкции, которую я реализую в таких техниках забалтывания, есть такие слова. Там сложно процесс обработки, усушка, утруска, возгонка, кипячение. В общем, из кожуры фигастера вы получаете из какой части растения? Кто сказал?
Я.
Повторите. Кожура. То есть было слышно. Из кожуры фигастера вы делаете то-то и то-то. Когда я инструктирую фармацевтов, звучит примерно то же самое, но чуть-чуть иначе. Там сложно процесс обработки, усушка, утруска, возгонка, кипячение. В общем, из семян фигастера вы получаете... То есть, по сути, это расклад вершки-корешки. Да? 8 тонн хватит на обе команды. Но если не поймать эти два слова, переговоры будут обречены на фиаско. То есть, ничего просто не получится. Ну, вы знаете, есть две категории фирм, где эту игру раскалывают. Примерно на каждом 8-м тренинге группа умудряется найти ключики. Ну, во-первых, это почти все фармацевты. Ну, бывшие врачи, видимо, они нацелены на слушание рецептуры, да? А во-вторых, это группа, у которых большой тренинговый опыт. Они говорят, подождите, как вы сказали, усушка, утруска, подождите, я запишу, возгонка, кипячение, вот они не пропустят ни кожуру, ни семена. Так ведь они используют переговорные тормоза. Ну, это же еще операция, помните, да, пожалуйста, помедленнее записывают, да? Вообще в бизнесе есть много таких идей, таких вот знаний, которые очень точно и скучно можно пытаться передать. Ну, например, можно долго объяснять, почему не стоит брать быка за рога и начинать сразу о наших важных делах разговор, да? Почему стоит применить тормоза? Ну, можно, например, прочитать чудесный роман Пикуля «Фаворит». Там есть потрясающий эпизод, когда Гришка Орлов пришел на переговоры с немецкими купцами. Он так пинком распахнул дверь, сходу он вдвинул. В общем, так ничего, нам нужно 8 корветов. А потом Екатерина Гришка вставляла мозги, она говорила: «Гришка, нельзя в дипломатии начинать с того, чем должен переговоры заканчивать. Не спутай же более Гришка начало с концом, а конец с началом». Мы же помним, даже поручик Ржевский, и тот понимал, что когда ты знакомишься с девушкой, нельзя начинать с художественного описания того, ради чего ты затем это знакомство, да? Ну не спеши, оно все состоится, только нельзя рвать белье, все произойдет, только не спеши просто, да? Так вот и об этих знаниях, то есть можно отдельно сказать, что стоит быть внимательными к особым словам, стоит... Это наша профессиональная задача, это то, ради чего мы, по сути, в бизнес, за что мы зарплату получаем и нашу прибыль, да? Мы должны в разговоре слышать, что говорит оппонент. Но иногда приходится предпринимать вот такие экстравагантные ходы для того, чтобы люди обратили внимание на ну, просто какие-то слова. Почему это важно? Вот представьте, вам партнер говорит, что сегодня взял на обед куру с гречей. Ну, его меню, предпочтение, мне вообще наплевать. Но из какого он города? Только Санкт-Петербург. Нет ни одного... Ну, могут в Украине сказать кура, да? Но гречи не скажут. Только в одном городе мира используют вот эту пару слов. А волгоградцев нет? Вот по моим наблюдениям, в Волгограде нет слова кондиционер. Если на тренере кто-то просит, включите кондиционер. Это 100% приезжих. А местные обычно говорят, купим сплит, включим сплит, поставим сплит. Да? Вот одно, ну, характерно какое-то словечко. Иногда это в ударениях отражается. Ну, не знаю, часто ли вы бываете в Украине или нет, но вот такие две формы приветствия есть. Добрый ранок, утро. Добрый день, добрый вечер. Да? Это констатация. Добрый день, добрый вечер. Доброе утро, да? Констатирую я. А может быть, доброго ранку, доброго вечера, доброго дня, пожелания, да? Вот две мелочи. Но когда ты слышишь это в реальной просто практике, ты понимаешь, что один человек это, скорее всего, Запад, это констатация. А второй, ну, возможно, на Днепряще, это центральная Украина, это пожелание. Мелочи вроде бы, да? Но я знаю, что будет в московском гастрономе, если покупаю бутылочку московского коньяка, я попрошу, дайте кулечек. Я знаю, что будет. Но для наших гастрономов это обычная просто фраза. Дают то, что вы называете пакет. Да? Ну, мелочь вроде бы, да? Лет 5 назад, Новый год, мы с семьей встречали на Кольском полуострове, Новозерская тундра. Ну, такие зимние приключения, там, упряжки, весело. Интересно, едем обратно. В вагоне-ресторане Дерийский что-то пьет с попутчиком, а он, оказывается, местный. Я спрашиваю, так ты что, так тут один в снегах и маешься? Он говорит, нет, говорит, бабка жива, живет на погосте, там человек 15, старушек, у меня аж мурашки по кишечнику, ничего себе внучек. То есть у меня слово погост только с одним ассоциируется. Центр, кладбище, да? А вот оказывается, Мурман, Архангельгородщина, Хибины, словом погост называют живое село. Ну, мелочь бы вроде, да? Или человек говорит вам, что он долго работал в Якутии. Как вы думаете, он действительно долго там работал или он врет? А? Нет, что можно делать? Можно выпить, разобраться, досье поднять, все, что частных детективов нанять. Вот по той информации, которая есть. Я долго работал в Якутии, правда это или ложь? Почему ложь? Если бы чуть дольше, он бы ударение иначе делал. Не Якутия, а Якутия он бы говорил. Ну мелочь. Но мы должны научиться это слышать. Рассказывал вот, пример Людмиле Аркадьевне, приезжая на программу в Ростове-на-Дону. Выхожу на тренинг, открытая программа, с разных фирм приехали, и вот два пустых стола. Спрашиваю, это говорю, что, иногородние еще не приехали? Мгновенно один реагирует, так вы что, тоже из наших истанишников, только на Дону и на Кубани. Вот по-особому воспринимаю слово «иногородние», за этим стоит многовековой конфликт казаков и иногородних. Если клиент харьковчанин спросит у вас «стремпель дать», вы на него не обижайтесь. Это не подзатыльник. В городе Харькове так называют плечики, да? Ну, мелочь, но ты должен это заметить. Или на улице подойдут и спросят, где пятая марка? Я не знаю, у меня и второй нет, я и не финаталист, да? А это, оказывается, где троллейбус пятого маршрута, да? Ну, вот что-то необычное просто. Так вот, даже вот таких вещей, ну, не слышат, просто не воспринимают на тренинг. Я уже рассказал, что я долго пытался понять, чем же на самом деле занимаются. Ну, вот мы сидим там 6-9 минут играем, да? Человек вроде бы пытался мне что-то продать, но вот чем он занимался на самом деле? Мне всегда это было страшно интересно, пытался разобраться. Ну, такое общее впечатление, что вроде бы он занят выстраиванием психологического портрета. Советую тогда это не делать, советую даже не фактами работать. Ну вот, кто из вас может вспомнить порядок цветов в радуге? Прозвучало, каждый охотник желает знать. Есть такая наука, мнемоника, да? То есть вот используется право, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, чтобы запомнить порядок цветов в радуге, да? Я никак не мог запомнить номер своей машины. А вот каждый вечер ставлю на стоянку и должен охраннику назвать номер. 7360, блин, как же запомнил. Потом сообразил, это 7 раз вокруг своей оси. 7360. Теперь я никогда не забуду номер своей машины. Мы так вот, что-что?
Мы тоже.
Если вы узнали, что этот человек бывший геолог, вы это завтра забудете. Но если вы успели подумать, ага, тогда я ему завтра расскажу, что тоже в 10 классе коллекцию камушков собирал. Все. То есть вы фактик вплели в микросюжет, в микроисторию. И вы это не забудете уже никогда, да? Так вот, ну, мы пытаемся научиться работать не психологическим портретом, ну, фактами, а еще лучше уже сразу направлениями влияния, да? Но у каждого из нас есть какой-то тренинговый опыт, я на многих тренингах бывал. И в связи с этим у меня появляется такой вопрос. Пожалуйста, поднимите руки, у кого есть успешный опыт потери знаний какого-нибудь иностранного языка? Вот знали-знали, языки забыли. Было такое, да? Почему? Ну нет среды, да? И со знаниями, которые мы получаем на тренингах, происходит, в общем, то же самое, да? А, то есть мы не возвращаемся вот к ним, да? Мы не живем вот в среде, где эти знания нужны, и потихоньку это уходит. И вот наши усилия, они тоже уйдут в песок, если мы не найдем возможность или не найдем в своем опыте того, о чем мы говорим сейчас. То есть если не попытаемся совершенно с помощью особых механизмов включить в это свою ежедневную просто рутинную практику. И сейчас мы совершенно по-особому выстроим работу с переговорными тормозами и акселераторами. Ну вот, возвращаясь уже далеко назад, получилось так, что я уже описал. Существует в переговорном мастерстве, искусстве приемы, позволяющие замедлить разговор. Ну, переспросим, я имею право переспросить? Имею право. Притормозим. Он переспросил, как вы сказали, там, усушка у трусского звонка печенья, я запишу, да? То есть он замедлил. Я вдруг обнаружил, что для использования всех тех знаний, которые дают нам изумительные тренинговые школы, интересные тренеры, мы не можем этим пользоваться, просто потому что нам не хватает на это времени. Динамика переговорного процесса настолько азартна, что нам просто не до этого. Мы просто не успеваем. Русский человек чем крепок? Задним умом крепок. А хорошая мысля когда приходит? А после. Мы просто не успеваем. У французов есть такое выражение, агазандмаш, лестничный ум. Вот когда тебя спустили с лестницы, ты кубарем скатился, вот только тут тебе в голову пришло, как ему там наверху можно было эффектно ответить, да? Мы просто не успеваем. Просто не успеваем. И несмотря на все эти школы, которые мы прошли, мы не имеем возможности использовать эти знания, даже просто вспомнить о них. Ну, вот завтра, послезавтра на тренинге борьбы с возражениями ради подавления существующих в каждом переговорщике шаблонов, стереотипов, мы будем вооружаться совершенно необычным таким физическом плане инструментом для подавления шаблонных, стереотипных просто реакций. Это завтра, послезавтра будет, да? Ну вот нужно что-то такое, что, во-первых, нам будет напоминать о возможности использовать переговорные тормоза, переговорные акселераторы. Это может быть партнер. Да, вот мы с Аркадием договорились вместе ходить на переговоры. Я попросил, что если я попытаюсь, не задумываясь, отвечать на выпады оппонирующей стороны, да, вот Аркадий будет меня за фалды тогда дергать, да, я буду понимать, что это напоминание. Я должен сначала вот выиграть время, успеть обдумать. Мы просто не успеваем. И поэтому мы в переговорах проигрываем. Ваши оппоненты, они могут ничего не знать о переговорах и тормозах. Но они давно интуитивно пришли, если мы посягаем на их деньги. То есть мы только хотим эти деньги получить, они их уже заработали. Значит, наши клиенты умнее нас, да? Они давно пришли к пониманию того, что он обеспечит мне такую атмосферу, такое состояние, в котором я не могу что-то вспомнить. Я не могу трезво принять решение. Я не имею возможности спокойно просто что-то обдумать. И делаю глупости, делаю просто ошибки. Так вот, сейчас мы подходим к тому, что вы сами попытаетесь описать этот новый инструментарий. По сути, это два таких чемоданчика. Один чемоданчик с ускорителем переговорного процесса. Ну, представьте, он нервно переворачивает песочные часы, да? Или барабанит пальцами по стеклышку часов. Это может заставить меня форсированно провести презентацию, да? Или кто-то заглядывает в двери, да? Или кукушка ходит, ку-ку по голове, ку-ку. Так это может заставить торопиться. А наши клиенты это умеют делать. То есть те, кто квалификационно более совершенен, чем мы, он чаще, даже ничего не зная об этом, использует переговорные акселераторы. Если он умеет думать быстро, он старается нам обеспечить тот темп ведения дел, в котором мы просто начинаем проигрывать. Я не знаю, может кто-нибудь прикасался к НЛП-рской тематике, да, нейролингвистическое программирование. Вспомните шаги эриксоновского гипноза. Сначала присоединение, введение, потом обеспечение трансового состояния. Да? А вот когда человек уже в трансовом состоянии, мы можем манипулировать его подсознание. Вот немножко похожа игра с переговорными акселераторами и тормозами вот на эти технологии. Чем? То есть я сначала обеспечиваю человеку состояние, в котором он не справляется с потоком информации. Он не может трезво и умно просто рассуждать. И тогда я у него легко выигрываю. Я вас очень прошу, пусть вас... Вот что сейчас... Самое дерзкое, самое потажное, самое невообразимое не придет в голову, вы этого не пугайтесь. Например, история мировой дипломатии знает использование совершенно фантастических переговорных тормозов и акселераторов. То есть вы ничего такого не придумаете, чем мировую дипломатию можно удивить. Среди людей, досконально владевших переговорными тормозами, была такая звезда советской дипломатии по имени Андрей Андреевич Громыко. Может кто-то застал, помните, 30 лет был министром иностранных дел, да? Вот это был тормоз. Нет, не в обидном смысле этого слова. Он просто эффектно играл тормозами. Почему он выиграл? Он просто попой побеждал. Он готов был сидеть 8 часов, 20, 28 часов. Он просто пересиживал оппонента. Они сдавались, они ломались. И вот и все. Вот такие переговорные тормоза. Он, не стесняясь, начинал 18-й раз пересказывать наши позиции. У него выиграла, ну как, на старуху бывает проруха, да, у него выиграла только одна звезда мировой дипломатии, Киссинджер. Он однажды на переговоры с Громыко приехал с термосами. Вы рано смеетесь. Дело в том, что кроме термосов он захватил еще подушечки. И тут уже у Андрея Андреевича сдали нервы. Он понял, что этого он уже не пересидит. И все, он проиграл. Впервые проиграл. Но и на окончательную старуху бывает окончательная проруха. Кто выиграл у Киссинджера однажды? Кто его сделал как пацана? Я горжусь тобой. А? Вот Евлянка. Киевлянка по имени Голда Мейер. Ну, когда она уже стала премьером Израиля, Киссинджер приехал, он должен был выступать в Кнессете. Он вышел на трибуну, чтобы по-родственному из него многого не тянули. Он вначале так очень серьезно сказал. Во-первых, говорит, я американец. Во-вторых, я госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Говорит, и только в-третьих, я еврей. Голда Мейер говорит, Гедри, ты что забыл? Он пишет справа налево. Хохотал Кнессет, стоял красный, как рак, Киссинджер, да? А вот вам, ну, может быть, немножко экстравагантный прием использования торможения, акселерации, да? Мы смеемся над Брежневым, смеялись когда-то, да? Но ведь, как переговорщик, он был довольно интересен. Кстати, он такими иногда оригинальными тормозами пользовался. Например, ведя переговоры в Кремле, он мог сказать, «Встать и садись сейчас». Выходил и закатывал в переговорную комнату из соседней пушку на колесах. Начинал банником прочищать ствол, заряжал, стрелял. Вот это переговорные тормоза. Очень известны его переговоры о судьбе ракет средней дальности в Европе. С Никсоном он вел эти переговоры на охоте. Ну, два мужика стоят на вышке. Брежнев спрашивает, так сколько ракет вы оставите в Европе? Говорит, ты пока думаешь, на, режь. И протягивай ему кинжал и селедку. Вот это переговорные тормоза. То есть, чтобы... Ну, не знаю, помните вы, может быть, такое имя или нет, Кравчук, да, вот, который с Ельцином в Беловежской пуще, да, он до сих пор в политике, он депутат Рады. Я ни разу не видел, чтобы он когда-нибудь ответил на вопросы журналиста. Никогда. Ну, я не знаю, я сейчас вот в оригинале это процитирую, если надо будет, переведу. Допустим, журналист у меня спрашивает, Леонид Макарович, что вы думаете о НАТО? О, вы знаете, сколько ваших политических разве мене проткапитал, но в вашем голосе відчуваю якісь особисті інтонації, скажіть, будь ласка, чому ви про це запитали, тот бедный уже забыл, про що он спрашивал, да? То есть, а этот целиком овладел переговорным столом. То есть он задает уточняющие вопросы, да? Он разрывает просто вопрошающего на куски. Это переговорный акселератор. Они позволяют выиграть время. Остро необходимо мне на то, чтобы обнаблюдать собеседника. На тяжелые переговоры я и сегодня беру жену. Она немного знает о том, чем занимаюсь я, но часть внимания у оппонента она отвлекает. А я успеваю вот наблюдать, что-то обдумать. А помните, какие спутницы были у ручечника? Место встречи изменить нельзя, да? Ну, это же то же самое. Да вообще, это еще Карлсон придумал. У вас молоко убежало. Что это, как не тормоза? Вот это тормоза. Акселераторы. Акселераторы ускоряют переговорный процесс. Может клиент вам сказать, у вас 15 минут, постарайтесь успеть. Да? А половину этого времени отберет он сам. Своими комментариями к нашему выступлению, к нашей презентации, да? Или врываются телефонные звонки, кто-то заходит. Хорошо, пора передать инициативу вам. Вот сейчас мы как-то вот так вот поделимся, вот так пополам, да? Выберите, направо или налево.
Они шефы с этой стороны.
Как вас зовут? Сергей. Вот сейчас вот эта часть аудитории под руководством Сергея. У вас есть листочек бумаги? Найдется? А вы организуете работу группы. Ваша часть аудитории... Попробуйте. Напишите максимально длинный, возможно, список переговорных тормозов. То есть инструментов, с помощью которых мы можем значительно или хоть чуть-чуть немножечко замедлить переговоры. Отвоевывая время на наблюдение и обдумывание. Я хочу привлечь внимание к чему. Ну, у нас некоторые оригинальные будут приемы, эпатажные, может быть, дерзкие. Но все это мы делаем не ради шоу. Мы это делаем ради того, чтобы работать в комфортном для себя переговорном темпе. Отвоевать это право. Отвоевать возможность заметить, записать, что-то просто обдумать. Вспомнить предыдущий переговорный раунд. Сергей, задача понятна? Так, подождите, пока не собирайте группу. Пока нет. Как вас зовут? Скажите,
Виктор.
Виктор. Вы, пожалуйста, сможете организовать работу по разработке переговорных акселераторов? Значит, рекомендации сразу двум группам. Внимание, пожалуйста, и те, и другие послушайте. Вот когда будет ваша группа разрабатывать переговорные тормоза, вы вполне можете оставаться, ну, в своей роли. В роли, допустим, человека, ведущего продажи в переговоров в интересах продаж. Да? Вы разрабатываете переговорные акселераторы. Постарайтесь вспомнить поведение ваших оппонентов, ну, более высоких по квалификации. Может быть, клиентуру, может быть, кого-то, кто так и останется непобежденным, да, вами. Они чаще используют именно акселераторы, они ускоряют переговорный процесс. И вообще, если говорить о вот этих двух наборах инструментов, то тормоза – это больше для новичка, ну, для человека начинающего, растущего, того, кто пока только учится. Для мастера, для настоящего боевого говоруна, для виртуоза, у него нет проблем, он успеет все. Он чаще всего использует именно акселераторы. А попробуйте представить обе группы, обычную атмосферу переговорного процесса. Вот какая-то переговорная комната, что-то висит на потолке, что-то лежит на столе, что-то может появиться из наших карманов, из моего кармана может интересная вещь появиться. Сейчас покажу. Это было 3 года назад. У деревьев много странных таких привычек, есть это одна из них. Это было 3 года назад, здесь в Москве, один из московских банков. Давно оговоренная встреча, ну, за месяц договорились встретиться. Встречаемся, с этой стороны один деревицкий, который пытается свой тренинг продать этому банку. С этой стороны сидит представитель правления, зампред, руководитель отдела пластиковых карточек и HR, руководитель службы персонала. И вот эти трое нормально как-то разговаривают, с симпатией, с какой-то даже приятной беседой. А вот этот мужчина, он очень так, понимаете, я потом осознал, что его напрягает. С ним не посоветовались, когда этого чужого постороннего пришельца варяга зайду пригласили, да? То есть его раздражает то, что какой-то чужой пришел, посягает на его парафию, да? И он подковыривает меня, издевается как-то. Наконец уже он сорвался на такие истерические интонации, говорит, ну хорошо, говорит, а что вы за эти сумасшедшие деньги сделаете нам такого, чего не сделает больше никто? То есть можно было бы, наверное, на уровне серьеза попытаться описать свои отличия, реализовать технику отстройки от конкурентов, да? У меня какое-то такое хорошее настроение было. И на его вопрос, что вы можете нам такое сделать, чего больше не сделает никто, говорю, я вам сыграю. Они растерялись, как сыграть? А я достал вот это и сыграл. Председатель правления говорит, убедили и подписывает договор. Я потом думал, блин, ну что же это? Ну, не знаю, или можно это, пытаясь классифицировать такие приемы, может быть, это можно назвать вот именно той наглостью, дерзостью, да? Но нам важно в переговорах показать, что это не нам очень нужно, да? Если мы покажем, что это нам очень нужно, из нас будут вить веревки, да? Но это не я придумал, это придумал Александр Сергеевич. Помните, как он говорил? Чем меньше женщину мы любим... Да. То есть, в принципе, эти уроки в истории большой литературы мы очень легко можем найти. Кстати, заходите мне на сайте, огромная библиотека, и там есть очень интересный раздел «Литературные уроки продаж». Вот просто кусочки из книг. Но вот когда читаешь это, вот никогда этот урок уже не забудешь. Хорошо. Итак, Сергей и Виктор, да? А Сергей и Виктор... имеют 15 минут для того, чтобы вместе, ну, можете вот на торцы стола сесть, вас обступят, помогут вам, да. Я жду от вас списки переговоров, переговорных тормозов и акселераторов. А потом мы продолжим наш веселый разговор. Хорошо? Пожалуйста, помогите капитанам. Так, я видел, списки у вас получились очень большие, проработали серьезно, даже в перерыв продолжалась эта работа. Наверняка появлялись и какие-то сомнения, это здоровое явление, так и должно быть. И мне запомнился один из вопросов, полученных на перерыве, не помню, девушка подходила, я попросил, спросите потом, да, такой вопрос я получил, это важно перед тем, как мы начнем обсуждать наши находки, ваши изобретения. А что будет, если клиент обидится, что, ну, тем более, если он почувствовал, что я просто волную, что я использую переговорные тормоза? Правильно я понял вопрос?
Ну, не то, чтобы что будет. Клиент может не просто обидеться, но может его вогнать в депрессию, когда он просто не захочет принимать решение, вообще никакого.
Скажите, пожалуйста, а вообще такая задача у предпринимателя может быть сначала вогнать клиента в депрессию, а потом уже продавать? Я знаю одну аудиторскую компанию, работающую в Киеве. Прежде чем сделать свое коммерческое предложение, они организуют посещение потенциального клиента, ну, знакомым человеком из налоговой инспекции. Он обеспечит компании глубочайший ступор, депрессию. А потом вот эти на белом коне, как спасители, появляются. Друзья, вот такой будет ответ. Может быть, помните старая такая шутка, как у бабушки радикулит, и вот она к невропатологу и говорит: доктор, ломит поясницу. А он спрашивает: бабушка, а все время болит? Ой, сынок, все время. А ну наклонитесь немножко, а вот так больно, ой, больно. А вот так больно, больно, а вот так вроде нет. Говорит: бабка, вот так и ходи. То есть, если у вас есть сомнения, что этот прием сработает против вас, вы им не пользуетесь. Пользуетесь противоположно. Не тормозами, а акселераторами. Скажите, есть здесь любители ружейной охоты?
Есть.
Мы такой народ с вами, что когда идем на уточку или на зайчика, то кроме дрови, ну на всякий случай, еще турбинка стоит в патронташе, да, ну жакан, пуля, да? Ну, мало ли что, вдруг егерь, ну, на всякий случай, да? И когда на нас выходит какая-то дичь, мы не глядим, где там чего в патронташе. Пальцы сами выдергивают нужный заряд. Ты даже не смотришь, что на ПЖ написано. Может, 2.0, может, бекасиночка, может, картечь, да? Но на автомате доставаешь ствол и стреляешь. Но что бы это было? Во-первых, заряды должны там стоять. А почему, кстати, не глазами? Потому что 95% современных охотников, они не, ну, сытые, не могут увидеть патронтаж, да? Поэтому пальцами, да? И пальцы к этим зарядам должны привыкнуть. Значит, возможно, ну, скорее всего, так и будет, так было уже не раз, мы будем обсуждать сейчас некоторые очень дерзкие, вызывающие, ну, у кого-нибудь такой внутренний протест, приемы, да, подходы. Я вас очень прошу, воздержитесь от желания немедленно в пух и прах разбить эти идеи. Поставьте патронтаж. Ситуативно, вы интуитивно примите решение о необходимости использовать именно этот подход. Вообще, есть только два направления творчества. Как тренер, мне эти направления прекрасно знакомы на каждом тренинге. К сожалению, я вижу примеры первого направления творчества. Подсказываешь какой-то прием, ну не знаю, допустим, работа с техниками досье, да, в наших продажах. Досье на клиента. А кто-то говорит: а у нас так нельзя, в нашем бизнесе это не работает. То есть он сразу ищет не то, как заставить этот прием работать, а он ищет объяснение, почему этот прием работать не будет. Я не буду называть такую идеологию персонала, работающего по найму. Ну, как минимум, скажу так, мягко, обходя острые углы, что это не предпринимательская идеология. То есть, наверное, нам есть смысл быть на ином, на противоположном направлении творчества. Если нас что-то смущает и не позволяет мне сходу использовать это в своем бизнесе, я должен подумать, а как это адаптировать, изменить, видоизменить. Кстати, вот по поводу замечаний, а в нашем бизнесе так не делают. Вы знаете, если в моем бизнесе, в тренингах по продажам, так не делают. Слушайте, ведь это меня больше всего и заинтересует. Чечетку не делают. А я на столе сделаю. Фольгу с выходом не могут рискнуть. А я отмочу. Вот именно на этих направлениях, на которых никто не работал, именно больше всего шанса у обычного предпринимателя и находится. Ну а сейчас мы, по сути, с вами попытаемся убедиться в том, что нам никакие тренинги не нужны. То есть, если под большим пальцем левой руки у каждого из нас в любой момент будет большая желтая кнопка, пауза, да? Вот нажать эту кнопку, да? Спокойно обдумать. Может быть, попросить помощь за, может быть, сделать звонок другу, да? Нам ничего не надо учиться. Нам вполне хватит той квалификации, которая есть у нас. Как часто мы делали глупости и ошибки только потому, что поспешили. И есть бизнесы, нацеленные именно на это. Кстати, вот те приемы, которые вы разрабатывали, вы друг с другом капитаны не успели пообщаться, нет? Есть приемы, которые работают и на акселерацию, и на торможение, да? Уже кто-то подходил с этой идеей, но действительно это срабатывает. И смиритесь с тем, что некоторые трюки, в зависимости, может быть, от обстоятельств, работают как на акселерацию, так и на торможение. Хорошо, ну давайте посмотрим. Давайте начнем с того, что более актуально для человека, который учится переговорному искусству, да? Ну, мастеру актуальнее акселераторы. А мы поищем возможность добиться того, чтобы переговоры шли в комфортном для вас темпе. Если нам, сука, и комфортно, все будет хорошо, да? Прошу, по списку. Ох, там на 4 страницах. Ну, все, не успеем. Прошу, первая идея.
Зачитывайте подряд.
Ну, первая. Я буду иногда свои 5 копеек вставлять. Я же должен как-то вот... Хорошо. Хоть что-то добавить.
Перебивание.
Перебивать клиента для чего? Как это притормозить его? Ну, он растеряется, да? Вообще есть особая идеология начала бесед. Стартовые разрывы шаблонов. Я не знаю, может быть, стыдно про такое рассказывать, но слово из песни не выкинешь. Мне очень нужна была встреча с этим человеком. Я ждал этой встречи, я ее готовил. Я у окошка стоял, выглядывал, да когда же он наконец подъедет? Вижу, приехал. Я сижу, я жду, сейчас откроется дверь. Начинает открываться дверь, я ору: Пшел вон отсюда, уходи! Ой, ради бога, Петр Митрофанович, заходите, конечно, не вам, бродячий торговцы зам, но ведь у него уже поджимки трясутся, да? Ведь у него уже все домашние заготовки, шаблоны, среди бы, все это высыпалось давным-давно из головы, да? А, ну, техника разрыва шаблона вообще в бизнесе используется действительно очень часто. Те, кто прикасался к изучению нейролингвистического программирования, помните, что такое разрывы шаблона. Да? Вот то, что предложил Сергей, да? Следующий ваш прием.
На самом деле, перечислять все это очень долго.
А я вас прерву. То есть, если мы почувствуем, что пора расходиться, я...
Хорошо, я тогда сначала четыре категории, как бы мы приблизительно...
Давай.
То есть, у нас получилось следующее, что, в принципе, очень многие вещи, они дублируются, либо просто как-то развиваются из основных пунктов. То есть, это помехи, отвлекающие там всевозможные технические, либо звонки, прочее, посредством третьих лиц, там, я не знаю, включение света, неадекватное поведение. То есть это как раз вот разрыв шаблона, то, что вы назвали, там, нелепые вопросы, падание в обморок, там, стриптиз где-нибудь за стеклом.
Так какие типы? Вы сказали четыре типа.
Ну, не...
Вы мне не позволите монолог, я вам тоже не позволю, давайте будет разговор. Вот хорошо. Вопрос тогда. Какие четыре типа вы выделили? Для меня это очень актуально. Только что, вот, готовя книгу для издательства «Питер», я пытался описать отдельные группы этих приемов, на которых... Мы можем придумать новые трюки торможения, в частности.
Значит, помехи?
Помехи, любые помехи.
Да,
да.
Любые помехи.
Газ, да? Это помеха?
Свет, звонки, там, ранение ручек.
Пулемет на очередь под окном.
Да.
Значит, идя на переговоры, я могу мальчику дать 50 гривен и попросить через 20 минут постучи по колесу автомобиля, да? Могу?
Да.
Это помеха?
Да, конечно.
То есть мы можем программировать помехи,
да?
Хорошо, еще что?
Неадекватное поведение.
Что вы называете неадекватным поведением? Вот как я себя веду, это адекватно? Детские вызывающие какие-то выходки, да?
Ну, вызывающие, либо просто не вписывающиеся вот, в формат встречи, да, в шаблон.
Не соло соком окатить, это адекватное поведение?
Вот это вот как раз...
Не адекватно,
оно
да?
Самое, да.
Ну, по крайней мере, это рентабельно. Вроде серьезный господин, зампред Госдумы, но его немножко побаивается, да? Вообще, я считаю, вот есть в бизнесе очень немного приемов, которые позволяют нам защититься от манипуляторов. Ну, среди таких приемов, ну, допустим, цинизм. К сожалению, но это цинизм. Циником манипулировать практически невозможно. Во-вторых, эгоцентризм. Эгоистом тоже не порулишь. А третий прием такой, чуть-чуть ку-ку. То есть вот когда партнеры знают, что с тобой можно работать, но они видели тебя в экстремальных каких-то условиях, на охоте, выхода какая-то, ну где-то, да, вот они будут осторожничать. И я считаю, что в принципе рентабельно добиваться такой репутации. Ну, некоторые политики это делают. Еще что?
Как бы я обтекаемо скажу, раздражение вот, личности. То есть это может быть проявление внимания к собеседнику, когда он начинает увлекается, начинает рассказывать что-то о себе. Играет на жалость, то есть там сказать, что вы у меня первый клиент, там я вас. То есть человек уже начинает как-то психологически иначе относиться к тебе. Утомление человека, то есть это
долго... Ну вот пересидеть его, он просто устал, как на партсобрание, да?
Да, либо...
Через 3 часа отчетного доклада готовы голосовать за все, что угодно, да?
Да.
Ну, сегодня еще один с акционерами, я тоже буду вставлять какие-то 5 копеек, я пытаюсь усилить ваши идеи. Что еще?
Смутить человека, например, вот это как бы психологическое раздражение.
А вы можете сейчас смутить аудиторию? Это воодушевит, разве можно его смутить?
Наверное, это лучше будет женщина сделать.
Ну, так, конечно, я же не вам помогаю. Так, дальше.
Ну, это смутить можно как бы не только своими силами. Можно вызвать секретаршу, которая принесет кофе там на комнате.
Можно сейчас прервать речь, кстати, ничего объясняю, выйдите.
В частности. Вот, ну и еще один из способов, если его как бы нельзя включить в какой-либо из этих, на мой взгляд, он немножко уходит, успокаивающий. То есть тоном спокойно, равномерно что-то говорит. Так,
ну, навязать свою скорость, да?
Да,
вот у меня младшая дочь еще больше полушка, чем я, она невероятно быстро просто говорила, да? И вот использовал НЛП-рские техники, то есть нас с улицы приходят и начинают тараторить. Татко, мы с мамой новости, которого бачила. Доня, давай повернишься. Ты гуляла и поплачешь. И ты навязываешь свой темп. То есть, в принципе, можно навязать, но для этого надо немножко иметь выигрыш в статус, желательно иметь, да? Чтобы навязывать свой темп. А что еще?
Ну, это вот четыре основных категории. Дальше я могу зачитать все эти листы.
Мы сейчас повыдергиваем, может быть, ну, вот вы, например, вспомнили утомление, да? А скажите, может переговорщику мешать заикание?
Да, безусловно, у нас есть это.
Хорошему переговорщику, да? Помните, как объявление «Хирургический центр» проводит операцию, облегчающую обучение танцев, да? Я вас очень прошу, в качестве факультативного чтива, пожалуйста, найдите у Бальзака изумительную повесть под названием «Евгения Гранде». Вы найдете там описание судьбы коммерсанта, который сам себя научил заикаться. Зачем? Чтобы побеждать в переговорах. Ведя переговоры с Сергеем, мы говорим: «Сергей, наши услуги позволят вам к-к-к-к-к-к». Сергей не удержит. «Сэкономить! Да! Сэкономить!» Здесь двойной эффект. Во-первых, я заставил Сергея все это время думать не над тем, над чем он должен был думать, а над тем, что же я пытаюсь сказать. А во-вторых, это мое тематическое зондирование его предпочтений. Он же не подсказал дизайн, он не подсказал эргономика. Он подсказал сэкономить. Я понимаю, на какой веточке аргументации мне стоит сосредоточиться. Есть техники презентации. Но ведь точно так же эффектно могут работать контрпрезентации. Если кому-то интересно, ну, близкие идеи, описана замечательная монография «Джим Кэмп». «Джим Кэмп» называется эта чудесная книжка «Сначала скажите нет». Читали, да? Есть такая книжка, то есть не врете риски. «Джим Кэмп. Сначала скажите нет». Я читал, готов был плакать от восторга, что есть еще кто-то, кто продает так же, как я. То есть вот он учит увиливать от необходимости проводить презентации. Помните, я комментировал работу вашей группы? Вот я провел презентацию, я уже обнажен, раздет, да, как на рентгене перед ним стою, а он еще даже не приоткрылся. Мне говорят: «Ну вот интересует ваш тренинг, что вы можете рассказать?» Я смеюсь. И вы знаете, я по 16 часов стою, без шпаргалки рассказываю. Вы представляете, сколько я вам буду рассказывать просто по своей тренинге? Иван Андреевич, что вас буду грузить? Вы лучше мне скажите, как вы докатились до того, что вам нужны какие-то тренинги? Говорит: «Ну, вы знаете, у нас появились новые конкуренты». Ага, но я уже знаю. Это ж важно, у него появились, выскочили конкуренты. Хорошо, дальше веду. Иван Андреевич, говорю: «Родной, но ведь не всем людям нужны тренинги. Есть много людей, которым достаточно просто книжку прочитать». «Нет», говорит, «книжки не помогают. Я им раздавал, они уже прикладывали, не помогают». Я знаю, что какие-то уже образовательные усилия были предприняты. Дальше кручу. Говорю: «Ну подождите, ну хорошо, нужен тренинг, но если это первый тренинг, зачем с самого дорогого начинать?» Я говорю: «Слушайте, у меня есть 8 безработных знакомых психологов. Они за пару 100 баксов готовы будут 2 недели читать. Не надо мне дешевых психологов». То есть, по сути, это уже он настаивает, чтобы это было по-настоящему дорого, да? То есть, друзья, осознайте, есть техники контрпрезентации и контрпродажи. Мы всегда можем заставить клиента доказать, что ему подойдет наш продукт, и тогда нам продавать уже ничего не надо. Что еще в арсенале у Сергея там есть? Любой прием.
Так, перебивание, вставки истории, чай, кофе.
Подожди, чай, кофе, давайте обобщим. Вообще ритуалы можно написать.
Да, да.
Ритуалы. Массаж, кальян, сауна, это может быть все что
угодно. Время
тоже не худшее место для ведения переговоров. Да, даже визитка, да, обмен визитками. Часто вот рассказываю, нельзя взять визитку корейца, глянуть и сунуть в карман. Надо взять двумя руками, прочитать, перевернуть, прочитать, что на обороте. Отвернуть полу пиджака, опустить в карман рубахи и вот так похлопать. Да? Это ритуал. Так почему мы не можем придумать ритуалы? Ритуалы знакомства. Все почетные гости у нас сначала оставляют слепок, вот сейчас бетон замесим, оставим. Я не знаю, что вы придумали. Но вот целое направление. Ритуалы, фирменные ритуалы. Это посольство Финляндии 2 года назад у нас зимой замечательное соревнование провели. Минимальный инвентарь. Одна лыжа. Одна лыжа. То есть надо было максимально большим числом людей, вот команды, наибольшее расстояние проехать на одной лыжи. Весело, ну а почему нет? Любой ритуал, это может быть все что угодно. Что еще в ваших находках?
Постоянное уточнение.
Что вы имели в виду? Вот, что такое постоянное уточнение? Это вот то, что сейчас я делаю, или нет?
Да, да, да.
Ну, то есть мы можем пытаться понять, правильно ли мы понимаем терминологию, да? А одинаковый ли смысл вкладываем слова? Что он имел в виду, высказывая? Вот, то есть вообще любые техники вопроса, да? Это мощнейший переговорный тормоз. Завтра, послезавтра совершенно необычный ключ для использования вопросов мы найдем. И, ну, действительно, вот нам вопросы позволяют понимать собеседника, понимать истинный смысл. очень важное открытие, вот завтра в первой половине дня на тренинге борьбы с возражением мы сделаем, то невозможно однозначно сходу описать, ну вот допустим вам клиент говорит, нет, сейчас мы покупать не будем после кризиса. 6 часов вечера после войны, что такое кризис, а? Что он имеет в виду? У него сейчас денег нет, или он плохо себя чувствует, да? Ну что такое? Ну что, что такое кризис вообще? Что еще у вас?
Технические средства, это срабатывание мобильного, телефона, то есть периодические звонки.
Подождите, давайте на телефоне подробнее встаем, остановимся. Ну вот я свой выключен, да? Надо не забыть включить после спектакля. Во-первых, это могут быть входящие звонки, да? Ну, есть переговоры, на которых мы можем не выключать разговор. Ой, извините, сейчас отвечу, да? Кроме того, это могут быть инспирированные звонки. Я могу Сергея попросить, я иду на серьезный разговор, пожалуйста, в 10 часов, по 11, еще в 3 часа ночи мне позвонить, да? Вот я получу 3 паузы, да? Это могут быть, ну, я могу сигнал будильника завести. Надо только, чтобы этот сигнал, напоминание, обычный сигнал напоминания, был похож на телефонный звонок, да? Наконец-то могут быть входящие моему собеседнику. Я могу попросить Сергея порвать входящими звонками не мой телефон, а телефон моего собеседника, да? Кроме того, для людей, особенно для таких, кто увлекается электронными гаджетами, сам телефон может вызывать вопрос, ой, какой интересный, тоненький, а что он делает, да? Ну вот, можно отвлекать это, да? Кстати, я не знаю, было такое в вашей жизни или нет, я очень хорошо помню, как во втором и в девятом классе тоже, собираясь идти в школу, я думал, блин, а что же взять? Что же сегодня взять? А, о, бутылку возьму. Пэт, классно. Дырки сделал, буду говорить. Ну, было такое, что же взять в школу, а? Ну, кто-нибудь думал? Нет? Ну, так, а что мы на переговоры берем? Ну, и ноутбук, да, и, ну, да, все, телефоны, все, что угодно может быть. Ну, а почему? Дерийский вот с дрыбой, с фараганом ходит. А что еще у ваших находок?
Была замечательная такая идея, метроном поставить, который будет мерно оттикивать, то есть с очень медленным темпом.
Навязывать просто темп. А если из приемной доносятся нервические аккорды вагнеровских валькирий, разволнуется клиент? Вот это можно записать в акселераторы, да? А еще, если он из Израиля, где этот композитор запрещен для исполнения, он еще больше насторожится, да? Что еще, прошу?
Значит, ранение на пол, ну, невежливость какого рода, там, проливание кофе, либо что-то еще из этого.
Подставка с кофейной чашечки, как в фильме «Ронин», да? Или зацепили аквариум, пока рыбок с паркета собирали. Все успеем обдумать. Друзья, я вас очень прошу. Это хорошо, что мы смеемся, но я вас очень прошу, несмотря на парадоксальность тех примеров, ну, некоторых, и комментариев, да, все это мы делаем и говорим об этом не ради прикола. То есть все это мы делаем для того, чтобы в серьезных, важных переговорах отыграть себе возможность трезво, мудро что-то обдумать. Или получить время на наблюдение. Как-то на тренинге мы вот этот список составили на доске, а потом один парень спрашивает, подождите, Александр Анатольевич, ну а как же так будет? Я начну заикаться, у меня упадет авторучка, я попрошу, можно вас сфотографировать. То есть не надо все сразу. Договорились, да? То есть иногда достаточно одной таблетки, да? Хорошо. А что еще в ваших находках? Прошу.
Забыть что-либо, либо под каким-то другим предлогом.
Ой, документы в машине ставим, да? Вы читали Кэмпа, да? Джима Кэмпа. Какая у него хорошая фраза в книжке есть? Моя задача на переговорах не показать, что у меня все окей. Моя задача клиенту показать, что у него все окей. А я могу выглядеть дураком. Ой, ручку забыл. Или чернила кончились, да? А можно у вас бумажечку, да? Или документы забыл в машине. Друзья, слишком часто, к сожалению, во многих профессиях мы делаем ошибки просто из-за того, что неправильно понимаем свои задачи. Вот моя задача как тренера, это совсем не понравится вам. Пусть вы потом с ужасом вспоминаете, какой-то тут бородатый приезжал, грузил 3 часа, да? А моя задача в другом. Моя задача сделать так, как-то так сделать, чтобы хотя бы полгода вы помнили и о тормозах, и акселераторах, чтобы эти техники заинтересовали. Ваша задача, как продавцов, торговцев, коммерсантов, не щеголять остроумием, эрудицией, не развлекуху клиента обеспечить, не интересный разговор, задача просто забрать деньги. И все. Ну, это смысл нашей работы. Забирать деньги и нести их в свое гнездо, да? Нормальная задача. Можно смотреть это по-разному, прийти к иной, более мягкой формулировке, но смысл останется тот же. Сергей, что еще у вас там есть?
Встреча может происходить еще на территории оппонента, да? Попросить его создать какие-то условия, там, включить кондиционер, сделать свет потемнее, посветлее, там, музыку потише, погромче. То есть отвлечь непосредственно оппонента, попросить, чтобы...
Лимузин к трапу. Ну, действительно, можем осложнить, нарезать условия. Иногда даже можем его людей использовать. Можно, да?
Да.
Вот заходим, если секретаря просим, Мадонушка, ради бога, я вас прошу, минут через 20, пожалуйста, принесите кофеек, а? Кстати, если вы привлекаете посторонних третьих лиц, да, вот к какому-то своему сценарию, то иногда есть смысл обкатывать. Например, вы водителю поручили через час зайти и сказать, что у вас сгорел офис, да? Но поменялась переговорная ситуация. Да? Вот он заходит с этой новостью, а вы «Выйди вон отсюда!» Чтобы он вслух не возмущался. Что значит «вон»? Вы же сказали «через час». То есть иногда есть смысл репетировать некоторые вещи. Иногда, ну, вы знаете игру «плохой, хороший следователь», да? Сегодня все чаще встречаются усложненные варианты этих техник. Ну, наше государство не уважает собственные спецслужбы, а офицеры уходят куда? Уходят в бизнес, да, и приносят просто свои технологии. Например, появилась и довольно часто встречается такая усложненная техника «плохой, хороший следователь». Меня ждет встреча 4 человека. Владелец бизнеса, его заместитель, руководитель там отдела продаж, ну и, допустим, финансист. Я прихожу, и начинается этот разговор. Я вижу, ну я пришел с напарником, знаю, что их будет четверо, да, так, чтобы уравнять как-то команды. И вот они в моем присутствии, в нашем присутствии, вдруг начинают над своим собственным финансистом похабно издеваться. Ну, оскорбительные какие-то замечания, шуточки какие-то двусмысленные. Нас жалко становится человека. Хорошо, мы прерываемся. Нам нужно, ну, сделать перерыв, то есть по улице, вот за угол зайти здание, там ресторан, ну, просто отобедать, вернуться и продолжить. Они втроем идут впереди, а я сзади иду с финансистом. И я вдруг чувствую, мы продолжаем разговор, он из меня начинает тянуть то же самое, что поначалу тянули все они. И до меня доходит развод. То есть это усложненная техника плохой, хорошей среды. Привлечение третьих лиц, вот то, что предлагал Сергей. Что еще у вас есть?
Точнее, еще отвлекающие вопросы, то есть те, которые уведут в сторону совершенно...
То есть тематический маневр, можно как отдельный пункт записать. Запишите, тематический маневр. Подождите, если англичане начинают любой разговор, с чего? С погоды, да? Так хотя бы прогноз погоды стоит посмотреть. Так может быть, к таким тематическим маневрам мы должны по-особому готовиться. Может быть, стоит подписаться на рассылку хороших анекдотов. И не такая рассылка, чтобы каждое утро 200 анекдотов, чтобы читать до вечера. Нет. Но две отборных шуточки, которые можно на протяжении всех дневных встреч использовать. Хорошо, тематический маневр. А на какие темы легче всего отвлекаются ваши клиенты? У меня знакомый, ну, на тренинге, участник тренинга, говорит, я недавно занялся исследованием. Он обнаружил, что он сидит на дистрибьюции продовольственной группы. Говорит, обнаружил, что большинство товароведов, с которыми мы общаемся, это садоводы-любители. То есть им интересно поговорить о погоде. Говорит, прочитал две книжки по климатологии, каждое утро смотрю прогноз погоды, всегда могу привести пример, а сколько 100 лет назад или в 1914 году было. То есть им интересно просто. На какие темы легче всего отвлекаются ваши клиенты? Так это важный предмет для исследования. Что еще, Вальсенадо? Прошу.
Молчание, в ответ на молчание оппонента. Либо...
Это же будет окончательный тормоз, представьте. Это уже финиш, это конец уже, да?
Имелось в виду, когда клиент-собеседник замолчал, договорил свой кусок речи, не сразу говорит что-то в ответ. Он подумает, что он что-то не добавил, плохо сказал.
То есть взять паузу, да? Отдельный большой раздел, пауза. Можно попросить о паузе, да? Можно попросить? Ой, извините.
Надо подумать.
Надо подумать. Или мне надо посоветоваться, спросить, да? А паузу можно запрограммировать регламентом? Давайте так, 15 минут беседуем, 40 отдыхаем. Да? Ну, за что наши депутаты вначале? За регламент дерутся, да? Начинается новая сессия, обсуждают регламент. Хорошо. Да, кстати, по поводу пауз. Американец без вреда для здоровья может держать паузу до 4 минут. Потом у него происходят необратимые изменения психики. Китаец, японец может спокойно держать паузу и 20-25 минут. Представьте вот такие переговоры, да? Но паузу держать очень трудно. Этому стоит действительно учиться. Можно приводить примеры очень интересных, долгих пауз. Еще что, прошу.
Глухонемого партнера использовать на переговорах.
И такого же переводчика, да? Скажите, пожалуйста, это вы фантазировали или что-то из реального опыта?
Затрудняюсь сказать.
Предполагаю.
Я думаю, что это
честно. Вообще, если это серьезные переговоры, то это нормально. Вот представляют одну переговорную команду, называют имена, и заодно, если международные переговоры, говорят, какими языками владеет этот человек. Пару лет назад у меня был тренинг, не помню, где-то в России, где-то в Прибайкале, по-моему, в Иркутске. И клиент говорит, они автомобилями торгуют. В Китае покупают автомобили, везут и продают там у себя. И говорит, мы едем на очередной переговорный раунд. И я, говорит, заподозрил, что вот тот-то, Ли, допустим, да, что он владеет русским языком. Но они используют переговорщика. И говорит, чтобы это проверить, а знает ли он русский язык, мы, говорит, чай попили, возвращаемся, а я ему в спину говорю, Ли, как семья? Повернулся, до него дошло, он понял, что... То есть, он так гордо мне это описывает. Мне жалко его было, пришлось рассказать, дружище, если ты почувствовал, что вот такую технику используют против тебя, так ты не разоблачай оппонента. Он же перейдет тогда на тот уровень манипуляции, который ты уже просто не почувствуешь. Так ты вот, зная, что он не догадывается о твоем знании, о его знании русского языка, ты куда-то партнеру в сторону скажи, вот же мудрейшие люди, китайцы, да, какая древняя цивилизация. Это действительно сработает, да? Он слушал это, не зная о том, что вы знаете, что он понимает русский язык. И он думает, что это не ему адресовано. То есть у нас не разоблачайте клиента. Это вообще очень нерентабельная роль. Кстати, в Древней Греции функции полицейских выполняли, говорят, только рабы. Свободный гражданин не мог опуститься до роли разоблачителя. Что еще в арсенале, Сергей?
Перенести встречу на другую территорию, на другое время, на природу.
А просто развернуться и уйти можно? То есть иногда нужно, да? Мне ничего не мешает вернуться через неделю, сказать, Иван Андреевич, неделю спать не могу. Я же в тот раз даже не попрощался. То есть... вы меня пугаете, я не знаю почему. Вообще мы рассматриваем очень серьезные вещи. Вы все смеетесь. Но мы рассматриваем абсолютно пионерную, совершенно оригинальную идею переговорного торможения. Нигде в литературе этого нет. А то есть, я понимаю, есть смысл и преподавать, и продавать весело, да? В принципе, у меня есть конспект вот того, что я хотел бы вам рассказать, я мог бы взять. Не то, что я рисковал бы не дожить до 11 вечера, да? Наверное, это просто не гигиенично. Но я вас очень прошу, вот все, что мы сейчас рассматриваем, и со смехом рассматриваем, но это очень серьезные вещи. Притормозить, не прийти навстречу, а прилететь навстречу, но не сойти в Рейкьявике с трапа. А как вам такие вещи? Так это же делаю. Монстры, зубры, пионеры политические. Но ведь это на каждом шагу встречается. Еще более оригинальные трюки. Что еще?
Использование юмора. Я, наверное, к юмору отнесу предупредить, что если переговоры будут продолжаться в том же темпе, может быть приступ эпилепсии. Надо просто рассказать анекдот, какую-то веселую историю.
Вы знаете, в моих продажах, я очень люблю статистику, я все считаю, подсчитываю. Примерно каждый седьмой потенциальный покупатель тренинга в итоге нашего торга говорит примерно следующее. Он говорит, Дерийский, говорит, это все классно, мне нравится, но говорит, я же вас не знаю. Вы для меня сейчас как кот в мешке. Давайте так. Вы приедете, 4 часа отчитаете, а мы потом, может быть, серию тренингов закажем. Причем это норма сегодняшнего тренингового рынка. Едут в другие города провести бесплатные часы. Но я же так не могу. Как же я бесплатно могу работать, да? У меня есть старая заготовка. Вот в стиле тех техник, которые рекомендует Сергей. Я говорю, Иван Андреевич, конечно. Представьте, допустим, вам нужен профессиональный кардиолог. Серьезная операция на сердце. А вы меня, кардиолога, просите сначала аппендикс или мозоль вам вырезать. Вот он смеется, эта проблема снимается. То есть иногда юмор – это единственная возможность выкрутиться из-под атакующего оппонента. Что еще, прошу?
попросить рассказать человека о чем-либо, о себе. Пусть он сам рассказывает, заставить его рассказать о чем-либо.
Есть хорошее правило продаж. КГБ. Клиент говорит больше. Добейтесь этого. Победа в нашей продаже не в тех волшебных словах, которые произнесу я, а в том, что я услышу от человека. Это очень тяжело, заткнуть собственный фонтан, как советовал Козьма Прутков, да? Но иных возможностей. И уже завтра мы вооружимся потрясающим инструментом для того, чтобы научиться задавать вопросы и затыкать свой собственный фонтан. Смотрите, друзья, я к чему хочу привлечь внимание. Всего 15 минут вы поработали, да? Там еще комментировать, да? То есть, по сути, вот то, что вы так много приводите сейчас примера переговорного торможения, наверное, это наилучшее доказательство, что это не что-то новое, что я вам привез. Это давно уже было в вашем бизнесе. Мы сейчас просто с вашим участием раскладываем это по полочкам. Мы структурируем те знания, которые, ну, пусть они не оформлены были в вашей душе, да, предпринимательской, но вы все это знали раньше. И вы не раз это видели в реальной жизни. Ну, еще парочку. Помните, как Шарик говорит? Еще парочку, да? Что там еще?
Я думаю, может быть, я просто упустил что-то оригинальное. Я, может, предоставлю нашей команде. Чья идея?
Делегированные полномочия.
Чья идея?
Кому-нибудь, главным бухгалтером, инженером-расчетчиком, запишите еще один прием переговорного торможения. Делегированные полномочия. Помните, когда мы у соседа 40 тысяч отложили, нам от этого не спится, у нас голова болит, мы тогда стучим ему в стену, кричим. Соседушка, я тебе деньги не отдам. Мы делегировали головную боль, бессонницу и спим спокойно, да? То есть иногда вот такое делегирование позволяет нам притормозить, да? Даже заставить, вот то, что перед этим Сергей говорил, пусть человек что-то расскажет, продекламирует. Вот табуреточку поставим, пусть вылезет, стишки расскажет. Но это можно, это действительно можно. У него же есть тоже что-то, о чем он с удовольствием расскажет. Говорят, на столе у каждого лежат ключики к этому человеку. Это действительно так. Помните, когда в 90-м году мы покупали видеодвойку, нам нужны были два пульта для управления этой системой. Помните? Они не были взаимозаменяемы. Я, наверное, в 91-м году был первым торговцем в Киеве, который привез партию универсальных сименовских пультов. То есть одним пультом можно было управлять и телевизором, и магнитофоном. И хотя по офисам продавал. И так не запомнилось. В один офис захожу, говорю, вот у нас пульты дистанционного управления. А человек меня выкосил вопросом, а что такое дистанционное управление? Не смей, ну вот как, вот сходу ответить, да? Ну никто не спрашивал. А я смотрю, он так сидит спиной к стене, то, а на стене огромная такая фотография, вот раньше, когда был еще мокрый процесс, не было конниками ноута, да, когда плохо промыли мы в правителе и сунули фиксаж, потом начиналась такая желтизна, да, вот такое пожелтевшее большое фото, вертолет, Ми-8. Вот так, в боевом развороте, в камуфляжной окраске, ощетинился пулеметами. И вот на вопрос этого человека, а что такое дистанционное управление? Это не я ответил, а кто-то изнутри меня. Я говорю, ну знаете, это как ленивчики. Как ленивчики. Он говорит, как ленивчики? А ну, говорит, садись. Кто представляет, как выглядит кабина вертолета? Ну, Ми-4 был маленький вертолет, да, вот над управлением, сверху панели с тумблерами, да, до них можно было спокойно достать. А в Ми-8... Он приподнялся, и чтобы дотянуться до этих тумблеров, надо было привстать и серьезно потянуться. Вертолетчики, наверное, наиболее творчески ленивые люди. Уж кого не заставишь делать лишнюю работу, так это вертолетчики. Для них лишний труд, ну это западло просто, да? Поэтому, наверное, наиболее ходовые употребительные тумблера, они напаивали такие стальные хвосты, удлинители. Вот он сидит, у него здесь... под левой рукой сектор газа, да? А здесь он может щелкать вот тот тумблер, удлинители. Мы с ним обсудили проблему малосерной авиации. Он мне 5 пультов купил для телевизора своего. Вы больше сможете продавать, если просто начнете, включите наблюдательность. Есть профессии, в которой мы этому профессионально учили. Ну, шпионов, разведчиков, разных людей. У меня на сайте можете найти в библиотеке, огромная библиотека. Только ради бога, будьте осторожны с библиотекой. 2 недели назад получил письмо, молодой человек пишет, 2 месяца назад зашел к вам в библиотеку, выкачал все, с тех пор вот читаю, не работаю, ну, мы же... Надо же тогда работать, да? Так вот, вы найдете там материал под названием «Тренинг филлеров». Кто такие филлеры? Наружное наблюдение сыщики царской охранки, да? Как вы думаете, сливки общества на эту работу попадали? Ну, не совсем, да? Вы почитайте, как их там тренировали. Каждый вечер тренинг. Чтобы одинаковые термины использовали, строили словесный портрет, чтобы по одной схеме характеризовали людей, чтобы... То есть они постоянно тренировались. Так вот, и с этими тормозами тоже надо тренироваться. Если вы не умеете играть на врагане, Вам такие тормоза не подойдут. Я не знаю, может быть, флейту тогда лучше, да? А ищите тормоза комфортные, удобные для вас. Ну, женщинам, наверное, легче. Там одно декольте может быть таким тормозом, что... Да? На каждом тренинге спрашиваю группы: друзья, а стоит ли подробнее рассказать, как в деловых переговорах пить не пьянее? Тоже ведь тормоз, а? Тоже тормоз. Кстати, я все собираюсь сделать такой двухнедельный тренинг, вот с таким названием. Как в ходе деловых переговоров пить не пьянее, чтобы так полдня теория и остальное вот время углубленная практика. Ну, наверное, я уверен в конъюнктурности такого тренингового продукта. Хорошо, что-нибудь еще оригинальненькое из тормозов?
Использование животных. Ну, например, то есть надо затормозить процесс. Ты говоришь: вы, пожалуйста, извините, достаешь небольшой чемоданчик, оттуда банку с рыбкой. У меня время кормления, извините.
Это из полицейской академии. Вот тормоза, то есть в жизни это было, да? Или такой доберман с чемоданом выбегает, да? Представляете, животное, ну, опять-таки, есть некоторые условия. То есть надо знать, как относятся к кошкам, к котам, да? Садитесь, пожалуйста, здесь наша кошка любит. Фу, я выспал. То есть, ну вдруг так, да? Что еще можно делать?
Подмешать что-либо в кофе еще.
Наркофармакоуправление, да? Это не значит несколько таблеток пентотана или барбамина, но коньячок, кофеек, сигарета, в принципе, то же самое делают. Что еще?
Сказать, что, а вы знаете, у меня тут в интернет-сайте надо посмотреть справочную информацию, нарисовать график, ну то есть обратиться источнику информации, которая не может быть немедленно предоставлена.
А еще сайт не грузится, глючит Wi-Fi, мы затеваем переустановку, прокладку кабеля. Представляете, нормально? А почему нет? Кстати, ноутбук, кстати, рабочий дневник. Кстати, легко ли что-то найти в дневнике за позапрошлый год? Ну вот, сейчас найдут. Ну, нормально, обоснованно, да? Я как-то попросили во время тренинга, давайте сделаем перерыв не час, а два часа. Ну, серьезная причина была, эту фирму, питерская фирма, их ждали переговоры с финнами. Ну, а поскольку мне деваться некуда, говорят: ну вот посидите, вам будет интересно, может быть. И я наблюдаю, с российской стороны сидит, ну, владелец фирмы, там, наемный директор, руководитель коммерческой службы, переводчик, а с той стороны два финна сидят. Ну как, европейцы вроде, спокойные, прохладные довольно люди, географически прохладные, да. Я смотрю, он начинает с жиловатыми играть, да, и вдруг орет: ты научил своих записывать, ты их научи хотя бы читать, это иногда восьмой раз они одно и то же записывают. То есть вообще записи, это же не только для того, чтобы выиграть время, да? Записи для того, чтобы их почитать, подготовиться к переговорам. А президент страны летит куда-то, в Европу, допустим, да, или в Азию, да, ему дают на время полета 8 вот таких толстых папок. Он не успеет их прочитать, протокол бесед, но он успеет погрузиться в атмосферу вот тех переговоров. То есть и использовать вот, допустим, эту фишечку. Это может быть все что угодно, причем не бойтесь парадоксальности тех тем, которые нам приходится затрагивать. Помните, как Буш приезжал к Путину? Они вдвоем выходят на камеру, и Путин рассказывает, как они накануне ужинали. Говорит: ну, конечно, икру угощали. Говорит, он спросил, говорит: где берем? Я рассказал, что вот из Каспия вытаскиваем осетра, распанахали, икру выпустили, а осетра зашили опять в Каспия. Говорит, он поверил. Ну просто прикалывается. Вообще коммерция, переговоры — это часть жизни. Друзья, это светлая миссия. Давайте человечим наши продажи. В этом страшном глобализированном мире, который каждый из нас пытается под одну гребенку прочитать. Вы верите, что существует особая категория трюков, позволяющих тормозить, замедлять переговорный процесс? А потому что иногда нам это выгодно. Друзья, подумайте об этом. И вполне возможно, вам действительно этой квалификации, имеющейся вот на этот момент, без 5-9, да, может быть, вполне хватит.
Давай. Последнее. Была еще хорошая идея визуализировать процесс переговоров. То есть нарисовать схему, попросить оппонента что-либо нарисовать.
Это цена не нравится. Возьмите за черник, напишите свою. На доске, на стекле. Иду по улице, смотрю, что-то рисует человек на стекле. В салон мобильной связи. Там негде доску поставить, флипчарт. Он клиенту, который подошел с вопросами, рисует какой-то частотный график прямо на стекле. Тогда же для проходящих мимо это образовательное шоу, которое привлекает внимание, заставляет зайти в этот магазинчик. То есть включите просто свое творчество. Если что-то кажется однозначно невозможным, я уже вспоминал вот такие тормоза, как декольте, я знаю, в Киеве офис, там вот так спускаешься, очень много офисов, ну вот такое полуподвальное помещение, да? Ну а где еще в центре устраивать офисы? И вот спускаешься, сразу справа за, ну, поручни такие прозрачные, пластиковые. Секретарь сидит. Ну, с таким так... У них всегда готовы зеленка и бинт. Люди сыпятся с этой лестницы. Просто. Вот это переговорные тормоза. Ну, а почему нет? Пусть не так жестоко, но подумайте о возможности выиграть время. И, кстати, воспримите, пожалуйста, эти идеи не только в тактическом и оперативном смысле. Подумайте о возможности переговорного торможения и в стратегическом плане. Может быть, если вы на фирме проведете мозговой штурм на такую тему, как нам замедлить наши продажи, я допускаю, что вы придете к совершенно неожиданным и очень эффектным решениям. Ведь посмотрите, давайте не так, не надо смотреть, а просто поднимите руки те, у кого часто удаются продажи в первой встрече. Вот первая встреча исходов, вот раз, два, три, ну, по-вашему, часто. Тогда поднимите руки те, кто, кому не часто удается продать в первой встрече. Так, может быть, и не надо делать ставку на продажу в первой встрече. Может быть, сама идеология наших продаж, что-то должно быть там исправлено. Ведь если мы надеемся продать в первой встрече, а это нам обычно не получается. Но ведь по нашему лицу, по мимике, по глазкам нашим человек почувствует твою наглость. Представьте, вы пришли с табличкой на груди. Я тебе сейчас за 3 секунды впарю, да? Так это же то же самое, но только написано на лице. Так, может быть, не делать эту ставку. Может быть, изначально делать ставку на то, что мы идем широким фронтом, работаем с большим количеством клиентуры, выстрелено там, 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 но продажи не умирают. И мы не завязаны на 8 перспективных клиентов. А подумайте, может быть, иногда есть смысл подумать о замедлении продаж, несмотря на существование большого количества учебников, которые учат продать за 30 секунд. Ведь есть же и такое, да? Хорошо, какие есть вопросы по переговорным тормозам? Прошу.
А как учиться еще раз успеть во время того, как тормозить процесс?
Да, надо еще.
Ну, вообще это трудно, просто размышлять трудно, это я знаю по себе. То есть вот, вот сейчас я говорю, я даже не думаю, да, оно просто само льется, так что не все даже вспомнить могу. Думать вообще это очень тяжело. Это тяжкий труд, и надо спрашивать у мастеров. Среди мастеров, которые лучше всего учат думать о продажах, ну, пожалуй, вот из современных мастеров, я только одно имя хочу назвать. Запишите. Левитас. Вот Алекс учит думать. Ну, по-своему. Он классный минский КВНщик, живущий сегодня в Хайфе, но он учит действительно думать. Я учу продавать, а не думать. Ну, может быть, есть смысл диверсификации заняться, но вот это действительно очень трудно. Для некоторых невозможно. Алекс Левитас. Это партизанский маркетинг, без которого в годы кризиса делать вообще нечего. Возможность сделать малобюджетный маркетинг. Еще
вопрос. Можно вопрос? Телефонные переговоры. Вот все время шло, ну как бы...
Пауза телефона.
Да, вот как делать, затормозить именно по телефону, потому что очень часто...
У меня такое подозрение, что я начинаю догадываться, что вы на самом деле делаете сейчас. Вы ищете какие-то особенности, а вот сейчас я расскажу, как на телефоне это делать. А вы скажете, а как в эпистолярных продажах? Тогда сделать плохо читаемый текст. Или принеси ему словарь. Друзья, вот приемы, ну, конечно, не зависят от того канала продаж, на котором мы работаем, но по большому счету абсолютно все равно, где и по какому поводу мы общаемся. Или мы, кому-то уже сегодня рассказывал, или мы с дочерьми выясняем, кто из них сегодня выносит мусор на ведро, или обсуждаем проблемы визового транзита в Калининградскую область, или говорим с нашим клиентом, но работают одни и те же коммуникативные законы. То есть я очень боюсь, что вот... То, о чем вы спросили, это попытка показать, что а в телефонных продажах вот это работать не может. Там тоже, ну там свои законы. Переспросить по телефону можно? Я не знаю, рискнете вы таким приемом пользоваться, но вот довольно экстравагантный прием, что делал я, когда сидел в 92-м и продавал как рекламный агент. Сидел дома и продавал по телефону. Я звоню, набираю номер, говорю, добрый день, извините. А потом с грохотом вот такую трубку бросаю на телефон. Выжидаю 2 минуты. Говорю, ой, извините, у меня кошка упала. Они теперь меня не забудут никогда. Это тот, у кого кошка на телефон падает. Вы можете огромное количество времени угробить на то, чтобы вас начали отличать от других рекламных агентов, а иногда кошка, с которой у вас тяжелые отношения, вот может очень просто помочь. И не надо ее ронять на телефон, что-то другое. То есть ищите возможность что-то сделать. Игра интонациями, игра пауза, да все что угодно. Ну, те приемы, которые по телефону просто работают. Даже от позы кое-что зависит. Смотрите, если вы, продавая по телефону, садитесь на краешек стула, нервозность какая-то, интонация к вам появится?
А если развалились, ну, скорее всего, появятся даже какие-то нотки вальяжности. Ведь даже от позы что-то зависит. Если во время телефонного разговора с вами я наклонюсь завязать шнурки, вы же почувствуете, что его там что-то корчит. Ну, я уже не говорю о полемических приемах. Все это тем более работает. А некоторые вот и исключительно вот такие своеобразные. Есть телефонные акселераторы, ну вот снова такой пример, который не советую пытаться воспроизводить, но вот у меня это получалось. Добрый день, пожалуйста, Иван Андреевич. А вы кто? О, чувствую, мы с вами коллеги. Я Александр Анатольевич, референт Деревицкого. А вы секретарь Ивана Андреевича, да? О, давайте наших соединим. Да. Будьте очень осторожны. Для этого, ну, маленький запас артистизма все-таки нужен, да? А, кстати, смотрите, друзья, очень важно. Человек вообще страшно несовершенное существо. Я уже рассказывал о тех участниках тренинга, которые работают в продажах как слепые и глухие кутята. Но вообще человек действительно очень несовершенен. Мы не видим те оттенки, которые и в сумерках легко различает кошка. Мы не слышим звуки, которые легко слышит собака. Есть специальный свисток для служебных собак. Человек не слышит, собака реагирует. Какой-то инфра- или ультразвуковой. Нам, как летучие мыши, недоступна эхолокация. Мы не можем, как акула, всей поверхностью кожи ощущать тонкие вибрации среды. Но, допустим, вы узнали, что когда человек лжет, то он с высокой вероятностью прикасается к области рта. Вот как имиджмейкеры тренируют политиков, да? Учат выступать, привязывая веревочками руки к поясу. Чтобы люди сами его изменили. Да. А, ну, серьезно. А, ну, допустим, вы это узнали. И вот ваш спектр восприятия окружающего мира стал чуть-чуть шире. Есть только одно место, где вы наиболее стремительно можете расширить ваш спектр восприятия собеседников. И ваши клиенты станут для вас, ну, по крайней мере, наполовину прозрачными. В Москве для этого много возможностей, я в этом уверен. Сходите на полгодика в любую любительскую театральную студию. Вас за полгода не научат играть. Вы примете, успеете принять участие в постановке пары спектаклей. Получат вас выкладывать бараночку, бок, окей, о, на ладошку, да? Но люди станут вас, для вас наполовину прозрачнее. Вы станете гораздо богаче, полнее воспринимать людей. Ну, а завтра-послезавтра в наших играх на тренинге борьбы с возражением мы проверим, а вообще достаточно у вас элементарной наблюдательности, чтобы ну, просто профессионально работать в переговорах. Элементарная наблюдательность. Промыть глазки, протереть ушки и полностью воспринимать собеседника. Позавчера в Киеве, ну вот сейчас кто-то с кем-то вот уже здоровались за руку, да, я предупреждаю, у меня сейчас последствия перелома двух рук, больно. А бывает так тряхнут руку, да, что аж вот выскакивает из плеча. Позавчера на тренинге попросил, здоровались, да, осторожней. Вручая диплом о прохождении программы, один мне так тряхнул, я ему этого никогда не прощу. Ну, вот отсутствие наблюдательности. Ну, он прослушал элементарную простую фразу. Ну, мелочь вроде, да? Но ему этого не хватило. Он чего-то просто не узнал, не услышал. Хорошо, тормозами точно все понятно? Будем делать перерыв перед акселератором?
Нет.
Хорошо, прошу.
По категориям не получилось.
Чуть-чуть громче. Там слышно, нет?
По списку просто, да?
Как хотите, можете выборочно, самое яркое можете.
Акселераторы. Ну, это, наверное, большая группа получится такая все-таки.
Ради бога, извините, я сейчас использую акселератор. Темп, темп, темп. Хорошо?
Нервная жестикуляция.
В советской школе учили будущих педагогов не использовать жестикуляцию. Я не знаю, как можно было учить рисование или географии без жестов. Ну, может быть, да.
Ну, там по ступени пальцами, там...
Нервно барабанит, Виктор Суворов писал, никогда не барабаньте пальцами по столу. Советской разведке неврастенники не нужны, да? Но, тем не менее, это может заставить его волноваться. Что ли еще?
Тайно смотреть на часы.
Даже если у человека нет часов, но он потирает запястье, это признак того, что он, ну, болезненно контролирует время. Надо поторопиться. Еще.
Так же, как было в предыдущей группе, но входящие звонки постоянно.
Могут ускорить. Так, все равно говорить не дадут, давайте быстро решать, да?
Угу.
Так? Хорошо, еще.
Сразу ограничить время, то есть поставить лимит.
Регламентные ограничения. Значит, нам надо успеть за 20 минут, потому что у меня заказана машина, самолеты и все прочее. Что еще?
Записано так. Ближе к делу есть что-то еще, но вот такие вот вещи постоянно вставлять. То есть собеседнику...
Итак,
держать...
давайте без лирики, давайте по существу, да, вот так.
Да, да, вот так вот.
Однозначно работает. Такой кодекс переговорный. Давайте не отвлекаться. Что еще?
Быстрый темп речи.
Навязываем просто быстрое говорение.
Угу.
Работает.
Какой-то дополнительный угрожающий предмет на столе.
Угрожающий или угрожающий?
Угрожающий.
Угрожающий. Лимонка с выдернутой чекой.
Паяльник.
Паяльник всегда очень хорошо работает. А что еще?
Ну, повесит ружье на стену, посмотрит в него.
Кстати, я видел как-то ружье на тренинге. Есть хороший тренер в Москве, Владимир Кузнецов, читает тоже продажи. Он очень любит рассказывать принципы Паретто. И однажды я видел, начинается тренинг, сидит в группе, на минутку задержался, проходит и ружье. Так подошел на свое место, поставил прикладом на стол. И так угрюмо посмотрел его на заказчик. А потом сказал: теперь я верю, что так же, как вы не забудете никогда это ружье, вы теперь никогда не забудете и принцип Паретто. А, кстати, среди акселератора даже образность наших речей. Да? Вот вкинули какой-то яркий образ, который заставляет человека легче пойти на закупки. Что еще?
Открыть дверь, окно.
Что, выдувало?
Дверь или окно, дверь, типа, да, пора бы...
А еще подвохать его, подводить к этой двери, да?
Как вариант.
Предприятие фастфуда обычно ставят такие посадочные места, на которых, больше 15 минут, невозможно просто высадить. Угу. Да, действительно, начинается, неуют, мягко говоря, да?
Насчет продувала у нас дальше будет. Начать собираться. Собирать вещи.
Начать собираться. Или какие-то, это я в Курске видел завод, кто-то из российских поставщиков к ним приехал, они выдавливают из них последние скидки какие-то, те сопротивляются. И вдруг, минут через 40 после начала разговора, такой тележка, столиком въезжает секретарь, начинает выкладывать какие-то бумаги, выставляет российский, белорусский флажок. Мощный номер, ребята, закругляйтесь, нас сейчас ждут международные переговоры, да? И поставщики сдались, пошли на эти скидки. То есть иногда такая инсценировка. Что еще?
У нас, кстати, это было следующим пунктом. Входит секретарь, ограничивает время каким-либо образом. То есть говорит, допустим, вас там ждут или там еще что-то.
Гораздо проще можно. Или просто минирование помещения, да?
Хождение по комнате.
Медленное набивание в трубку герцоговины флоры и прохаживаться по кабинету, да?
Может быть, быстрое и нервное хождение.
Вообще, любой географический маневр, перемещение, на ходу говорить. А смотрите, какой будет акселератор, если мы попытаемся продавать наши пончики на горном склоне, скользящим мимо лыжников, да? То есть создать такую среду, когда им придется быстро совершать покупки. Что
еще? Выражение нетерпения. То есть, я не знаю, ногой начать прыгать или еще что-то там. Какие-то нервные движения, допустим.
Припадки, да. Эта группа обсуждала падение в обморок, да? В принципе, тоже возможно. Что еще?
Задать жесткий план действий.
И позволять отвлекаться.
Да. То есть там, допустим, по пунктам мы сейчас будем говорить о том-то, о том-то, о том-то, и все, шаг влево, шаг вправо.
Скажите, пожалуйста, вы успели подумать, мне интересно, все ли эти приемы может делать человек вне зависимости от его статуса? Или есть ограничения? Роль человека, допустим, он покупатель, или он клиент, да?
А тут идет.
А?
Тут в перемешку идет.
Друзья, если такие вещи вас смущают, ищите возможность адаптировать эти приемы с учетом разницы в статусах. Да? Особенно это тяжело, с тормозами попроще, но с акселераторами, да, здесь очень многое значит ролевая позиция, да. Угу. То есть кто ты по статусу. Кстати, есть очень интересная книга «Loving Rounders», как поддерживать разговор на любую тему. Она анализирует, пытается сформулировать отличие высокостатусных людей от людей, которые высоким статусом не обладают. И приходит к тому, что это естественность поведения. Никогда не бывает так, чтобы начал аплодировать одновременно весь театральный зал. Зал еще молчит, последние ноты смысла переваривает. Один человек уже встал и в молчащем зале аплодирует. Да? А человек, не обладающий статусом, он сначала глядит, как он там реагирует, а потом уже подхлопывает, да? Он неестественно себя ведет. Они по-разному входят в кабинет. Я вошел сюда, я сюда пришел. Я впервые в этом помещении.
вышел на лестницу, да? Ну, я осмотрелся, увидим кого-то знакомого, помахал рукой, нашел место, пошел с ним, да? Нормальное, естественное поведение, да? Человек не обладающий статусом, он сначала через чего-то позаглядывает, но тихонько куда-то проскользнет, а отсюда уже будет выглядывать кого-то знакомого, да? Они просто по-разному себя ведут. Друзья, приобретите естественность поведения. Это работает и на акселерацию, вы можете этим поторопить. Может, помните фильм, ну, это «Наводнение в Нью-». А, «Послезавтра» фильм, да? То есть разные вещи нам прощают. Там в каком-то эпизоде чернокожий с собачкой от дождя спрятался под карнизом. Так швейцар даже вышел. И сказал, уходи отсюда, нечего тут стоять, да? То есть нам не все простят. Стоит задуматься о таких вещах. Что-нибудь еще яркое?
Предложить закончить переговоры на ходу. То есть, допустим, куда-то убегаешь срочно и...
Проводите меня до машины.
Да.
Но иногда, вот что у меня было, я никак не мог достать клиента. Вот договоришься о встрече, приезжаешь, его уже нет. Меня секретарь уже узнавала, хихикала, вы опять не вовремя позвонили. И, наконец, я позвонил и спрашиваю, Леночка, Аленочка, на какое время он заказывает машину? Так вы же не сможете поговорить, ничего, лишь бы я его увидел. Она говорит, вот, на 5 часов он будет уезжать. В 5 часов уезжаю. Я приезжаю, закрываю свою машину, блокирую, жду. Он выходит. И мне машет, нет, я уезжаю. Говорю, возьмите с собой. Он так тормознул резко, его охранники чуть не сбили. Он так, а как же вы доберетесь обратно? То есть то, что есть такси, общественный транспорт, человек давно не помнит. И поехали. Но зато в этот кабинет никто не врывается. Звонки только на мобильные, да? У собеседника чувство вины, что он меня к черту на куличке завез. А, то есть иногда действительно это единственная возможность. Хорошо. Есть что-нибудь еще такое, вот о чем обязательно надо сказать?
Поставить песочные часы, допустим. Либо просто какое-то напоминание о времени, допустим, метроном включить. Или
значит, на счетчик поставить.
Пушка, да, 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 да.
Работает замечательно. А через 40 минут будет в 4 раза дороже. Еще что?
Выбрать для переговоров место с быстрой динамикой. Ну, где все суетятся, бегают, допустим, какой-нибудь там, я не знаю, фастфуд или еще что-то.
Так хорошо в вечернем ресторане, чтобы надо было успеть все обговорить, вот между музыкой, да? Что еще?
Ведение чистового протокола беседы.
Расшифруйте вопросы, как же?
Ну, то есть, ввиду ограниченности времени, мы сразу записываем все набело, сразу же подписываем. То есть это отбрасывает лишние какие-то моменты.
Иван Андреевич, вот бланк заказа, чтобы мы не впустую разговаривали. Давайте сразу вот работать с этими графами, да? Угу. Ну, не понравится, потом порвете, но давайте пока. Итак, какой объем, какого сырья, какого качества вы хотите в такие сроки получить? А еще?
Наорать.
Что?
Наорать на человека.
Наорать. А можно не на него?
Можно не на него, да.
Ну это тоже.
Ну просто наорать, да, эмоционально сказать.
Кстати, имейте в виду на всякий случай, если мы не можем унизить оппонента, то унижение кого-то, например, мухи. У меня менеджер, мы провинился, он 4 дня даже не выходил на работу, так боялся. На 4-й день вышел, пришел вот на казнь, на плаху, у меня за спиной окно, ну лето, жара, окно открыто. Он так дрожа стоит перед столом, и вдруг я только собирался вот первые слова оценки вот сформулировать его поступка, и вдруг такая здоровая муха влетает. Я на эту муху, он аж руками так заходился. То есть я не его трогал, да, его не трогал, но человек переносит на себя. То есть иногда агрессия по отношению даже к отсутствующим третьим лицам, обещание кого-то порвать как тузик тряпку, вполне сработает. Что еще? Может, из семейной жизни что-нибудь вспомнить?
Начать переговоры с отрицания.
Сначала скажите «нет». Да,
да, да. Да.
Джим Кэм, здесь уроки. Еще.
Сказать, что жена рожает, у вас нет времени.
Или сделать так, чтобы срочно рожала его жена, да? Вообще, может быть, помеха справа, да? А любые ситуации, кстати, вот такие приемы форсированного ускорения знакомства. Друзья, вот смотрите. Коммерсанты пугаются, когда надо быстро с кем-то познакомиться, быстро установить контакт, быстро продать, да. Ну а представьте, вот перейдите то же самое на жизнь разведчика, да. У него 4 дня завербовать этого человека. Надо форсировать. А через 4 дня он со своего завода должен чертежи мне в пивную вынести, да? Ну, ведь существуют эти техники. История разведки тысячелетнюю историю имеет. Еще в Библии мы можем найти такие слова. «И отправил Иосиф своих людей в землю Ханаанскую, дабы они разведали, сколь точны там стада и обильное население». То есть вот где есть смысл учиться быстрому развитию контактов. Давайте еще один прием и будем ставить точку.
Взять еще несколько человек на переговоры, какое-то психологическое давление получается.
Вывести на катере за пределы достижения мобильной связи, чтобы не было серверов.
С камнем на шее, да.
Начинает он тонуть потихоньку, этот катер, да. А одна возможность помочь человечеству, оставить светлый след жизни. Ну, иногда действительно формирование просто особой переговорной среды, облегчающей заключение тех или иных контрактов. Хорошо, я не знаю, насколько нам это удалось. То, что, скорее всего, это чем-то новым было. Такие систематизированные примеры управления переговорным темпом. Но я вас очень прошу, друзья, просто вот пусть в фоновом режиме, где-то вот мысль эта продолжает жить. Многое зависит от бизнеса, от традиции бизнеса, от вас. Слишком многое зависит от исполнителя. Есть люди, которым даже в компании одесских докеров дадут по физиономии за относительно терпимый анекдот. Скажут, пошлятина. А другой в светском обществе ставит пошлятину, но ему почему-то прощают. Ну, москвичи наверняка бывали в кабаке у Трахтенберга, да? Ну, на таком изысканном трехэтажном матерном официантка спрашивает, что изволите, да? Я вас очень прошу, вот когда вы вернетесь с нашего мини-тренинга домой, пожалуйста, спросите любимых, чем вы их когда-то очаровали? Вот чем, какими своими качествами? Скорее всего, на каких-то очень близких качествах сможет невероятно успешно играть и в коммерческом общении. Но перед таким вопросом любимому человеку обязательно нужно сказать какую-то гадость, чтобы получить объективные характеристики вашего достоинства, чтобы он не переборщил. Договорились, да? Прошу, друзья, вопросы по системе управления переговорным темпом, по тормозам и акселераторам. Только не надо спрашивать про автопилот, про... Ну, такое, наверное, тоже может быть, да? То есть пусть сам подбирают скорость, да? Но пока мы говорим о том, что можем сделать мы для коррекции переговорного темпа.
Можно поподробнее о вашем понимании терминов факта, именно в вашем понимании?
Факт?
Когда мы набираем, у нас формируется впечатление, вы говорите, что надо набирать факт.
Знаете, что такой философский вопрос, что мне даже страшно отвечать, честное слово.
Не будет.
А то не воспринимайте это как тормоза, хотя это, конечно, тормоза. Ну, вот то, что может быть в досье на этого человека. Фамилия, имя, вы знаете фамилию этого человека, да? Деревицкий. Мои коллеги уже знают, как перевести на русский язык слово, от которого произошла фамилия. Может, кто-то знает, как по-русски с украинского в переводе слово «деревий». Нет?
Дерево.
Тысячелистник, трава такая есть. Да. Вот я рассказывал, на Сечи был когда-то сотник дрови. Такой нищий, но очень агрессивный рыцарь, который в Германии, Франции воевал. Место рождения, дата рождения, привычки, знания языков, жизненный опыт. Факты.
Нет, а вот факты, которые мы наблюдаем в процессе переговоров, которые нам открываются. Я так понял, еще в этом значении.
Вот этим мы подробно будем заниматься на играх завтра, послезавтра. И по итогам группа будет расписывать стратегии влияния вот на этого живого, реального человека. То есть мы пойдем дальше. Смотрите, от фактов мы отправимся к стратегиям влияния. Вообще мы в коммерции работаем не для добычи фактов. Этим в разведке ради этого живут, да? Но вот такие глубоко персонализированные подходы, это придумали не в CRM, не в КГБ, не в ЦРУ. Это то, что было еще в контрразведке Богдана Хмельницкого, то, что было в посольском приказе Иоанна Грозного. То есть работа с учетом персонографических особенностей человека. Вообще, я думаю, это не то, что завтрашний день большинства бизнеса. Это сегодняшний день большинства бизнеса. Просто сегодняшний день. Это та часть работы продавца, которую люди, работающие по найму, пока не хотят осознавать, но если они будут продолжать дальше, они скоро лишатся работы, тем более в эти сложные годы. Это то, в чем мы убеждаемся на каждом тренинге. Я 15, вот в мае будет 15 лет, как я все это наблюдаю. После каждой игры можно спросить, подожди, а вот если бы этот человек не был бывшим геологом, не имел бы опыта жизни, работы на севере, если бы он не увлекался фотографией, ты бы работал вот так же, как ты работал сейчас?
Да.
То есть вот что в твоих техниках продаж было определено твоими знаниями об этом человеке? Если ты знал и это, и это, и это, но ты никак это не учел, ну так подожди, зачем же ты был здесь? Так надо было сделать хорошую озвучку коммерческого предложения и курьера набрать, пусть наши DVD-диски развозят с презентациями. Продажа
то дело, в котором ну, есть свои задачи. Ну, допустим, звонок. Сколько у вас стоит вода Эвиан? По 15 рублей. А какой емкости пузырьки? 0,33? 0,33. Спасибо, до свидания. И он мне на тренинге будет доказывать, что как продавец он сделал все, что мог. Да он как отвечатель на вопросы работает. Ради продажи он не сделал вообще ничего. Просто ничего. А в наших фирмах, ну, 90% людей, которые занимаются не продажами, а отвечением на вопросы, и вообще черти чем, если честно. Нам есть смысл работать, протерев глазки, промыв ушки, то есть, ну, хотя бы понимая, как реагирует этот человек на простые слова. Вот,
давайте. Вопрос можно? А какие-то есть специальные тормоза, когда вот именно идет входящий звонок и спрашивают о цене? Первый вопрос. Но хочется уйти от цены, потому что конкурировать хочется не по цене, а по каким-то там дополнительным услугам почему-то еще. А клиент четко ориентирован. Вот...
Встречный вопрос. Можно? Вы не будете завтра, послезавтра? По сути, это входит в пакет работы с клиентскими возражениями, да?
Буду, да, конечно.
Вот, давайте отнесем этот вопрос на завтра, послезавтра. То есть мы находим возможность продлить разговор. Вообще, смотрите, в первом контакте... То ли вживую, то ли по телефону, абсолютно без разницы. Но клиент произносит «нет» обычно не только из-за того, что ему не нравится мое коммерческое предложение. Он просто меня впервые видит. Он впервые слышит мои эффекты фикции. Он впервые мою внешность видит. Иногда спустя годы ты вдруг обнаруживаешь, что сделка совершенно случайно удалась. Лет 7 назад здесь, в Москве, приезжаю в офис к Ксерокса. Вы догадываетесь, что не позволят на работу прийти, вот как вы одеты и как я, да?
Ну, в Ксерокс можем.
Ну, там иначе одеваются. Иначе, да? Мы отговорили, через 3 месяца они заказали первый тренинг. Через полгода еще один. И только после второго тренинга они мне сказали, вы знаете, все классно, вот когда вы впервые приехали, нас так насторожила эта ваша камуфляжная жилетка. То есть среди причин сопротивления человека есть все, что угодно. То есть мы должны продлить контакт, и мы уже говорили о переговорных тормозах, позволяющих делать ставку не на продажу в первой встрече, а может быть самому инициировать отсрочку. Среди приемов завершения продажи есть такой, ну, может быть, кому-то покажется искусственным этот прием, но его хорошо проводить тогда, когда... Мы обо всем поговорили. По глазам я чувствовал, не купит сегодня ни за что. Но он не успел об этом сказать. Я тогда говорю, Иван Андреевич, знаете что, а вообще давайте не спешить. Дайте не пороть горячки. Я вот это оставлю, вы посоветуйте, если надо, подумайте. А я там вот через 2 недели заеду, ну, будут вопросы, буду отвечать. Ну ладно, что там думать, с кем я там буду советоваться, давай попробуем. То есть, если все ваши конкуренты давят на него, форсируют, это твой последний шанс, твой единственный шанс. Я, по сути, отпустил его на свободу. Это настолько подкупающе срабатывает. Вы знаете, коммерсанты испытывают подозрения вот к этому приему. Но этим приемом активно пользуются сапожники. Мои школьные годы прошли в Киеве на улице Щербакова, а через улицу большой рынок, Нивский рынок. И, как на многих базарах, стоит будочка сапожника. Я хорошо помню, как в детстве мать мне давала пару моих башмаков, и просил нас бегать к дяде Семе. Ну, раньше детям на каблуки такие подковки набивали. Ну, на 3 гвоздика, да. Ты приходишь к сапожнику, сидит дядя Сема, кожаный фартук. Перед ним яга стоит, на которую башмак натягивает. На губе у него уже лежат приготовленные 6 гвоздиков. Сколько сапожному виртуозу нужно времени вколотить 6 гвоздей? 6 секунд. Ну, он берет твою пару, ставит так на стеллаж. Говорит, через неделю зайдешь. Почему? Потому что если он сделает сразу... то по ценам того времени максимум, что он мог объявить в качестве цены, так это 20 копеек. А через неделю он уже имеет право, не моргнув глазом, сказали рубь. Вы больше будете продавать, если будете продавать медленнее. Да просто привыкнут к вам. Не будут сопротивляться. Каждый дополнительный контакт работает на вас, на вас, на вас. Это ответ на меня? Или ускользнул деревенский, крутился, как гадюка под вилами. Ну, мы действительно с возражениями очень подробно будем работать целых 2 дня. Там получим удовольствие по полной программе. Еще вопросы?
Александр, я не буду завтра, послезавтра, поэтому у меня вопрос. А вы не встречали особенности продаж в IT-бизнесе? Есть какие-то особенности?
Мне, ну, не этот вопрос, но похожие вопросы задают в каждой второй моей продаже. Я объясню почему. Я знаю просто почему. Меня это по-особому интересовало, я специально исследовал. То есть, если тренеру показать, что у него нет особого тренинга по продажам в IT-бизнесе, то есть шанс большую скидку выкрутить.
Или возможность просто настолько его опозорить, что он не перестанет ходить и предлагать свои услуги. А вы знаете, вот я, ну, в принципе, об этом уже говорим. То есть поле коммуникации, по большому счету, едино. То есть работают одни и те же коммуникативные законы. Одни и те же принципы работают везде. Таких продаж у меня нет. У меня есть опыт работы с IT-компаниями. На сайте у меня можете посмотреть их перечень. Там есть большой раздел «Перечень клиентов». Да?
Следующий вопрос. Вот ситуация, когда вы сели в машину к человеку, который с вами упорно не состоялся по времени. Какой расклад по статусу, так сказать, был? Почему он готов, с готовностью вас пригласил?
Ответ на этот вопрос есть замечательно, можете еще записать, чудесная книжка, автор Роберт Чалдини. Называется книга «Психология влияния». Вы все читали, Роберт Чалдини «Психология влияния». Там мальчик на улице тормозит прохожего. Мистер, пожертвуйте $100 в нашу скаутскую организацию. Чурте, мальчик. Ну хоть пончик купите. А пончики у тебя почем? 50 центов, сэр. Ну ладно, но мальчик-то пончики продает. То есть начать с большего, чтобы легче взяли меньше. То есть он обидел меня в большем, он отказал от встречи. Ну, позволить поехать с ним, но это уже совсем просто. Есть немножко такие похожие приемы. Начать с меньшего, чтобы легче сделать больше. А есть предложить больше, чтобы легче пошли на меньшее. Вот, наверное, вообще есть такая индийская пословица: для скачущего верхом на тигре самое страшное остановиться, да? То есть, ну, начинает инерция, начинает работать на нас. И когда много наговорим, тогда, в принципе, уже можно и не разбираться, да? Еще что-нибудь?
Александр, можно ли где-нибудь вашу работу в переговорном процессе видеть вживую, если вот не...
Вот прямо здесь, вы уже 3 часа наблюдаете. Это не тренинг о продаже, это продажа моих идей,
да.
Моего видения. Вот я же это показываю. Я еще 2 дня буду здесь это показывать. Да.
Александр Анатольевич, более узком кругу. Потому что одно дело работа на большую аудиторию, другое дело работа на персону. Принципы взяли одни и те же.
Но... Сказать вам, почему вы откажетесь?
Я? Почему?
Вы скажете, Дерийский, ты обнаглел, это слишком дорого. Это будет очень дорого. Вообще это не моя работа. Кстати, я считаю, что, ну, сейчас я чуть-чуть отвлекусь, но вот это тоже часть, в общем-то, ответа. Очень часто на тренингах, ну, я уже говорил, я тренер для торгового персонала, да, то есть я не звезд переговорных обучаю, ну, вот такая у меня специализация. Обучаю продажам переговоров самые банальные вещи. Вообще, вот те продажи, которые мы делаем, закупки тренингов на корпоративном уровне, здесь немного тренингов нужно. Ну, базовая программа, лестница, ступеньки продаж, да, ну, может быть, возражения, может быть, там какие-то элементы этики, ну, вот какие-то такие вещи. Может быть, тайм-менеджмент, может быть. То есть немного программ. Но вот самая типичная программа, которую заказывают, это, ну, просто продажи, этапы продаж, установление контактов, выявление потребностей и прочее. И вот на многих программах бывает так, присутствует владелец бизнеса. Вот он первый день терпит, там хватается за голову, рвет последнее, что растет на голове. А потом на второй день не выдерживает, подождите, Дерийский, дайте я им покажу, как надо. Я его беру под локоть, аккуратно вывожу и объясняю, что на тренинге не должен играть тренер и владелец бизнеса. Не потому, что люди мстительные, они найдут к чему придраться, не поэтому. Причина другая. Дело в том, что продажи, они слишком похожи на секс. То есть, вот точно так же, можно сказать, что нельзя, но нельзя сказать, вот это надо. Слишком часто я видел, как начинают после игры директора или тренера сразу же повторять их фразы. Но мы разные с вами люди. Как вас зовут? Светлана, вы можете публично материться? Загните что-нибудь трехэтажное. Нет, все. Мы разные люди. Ну, я публично, мне тоже трудно. Мы в чем-то другом разные, в этом одинаковые, да? Каждый из ребят, сидящих на тренинге, вот ваши продавцы, они должны найти комфортные для них фразы. То, что будет уместно на их месте. Не то, что может произнести вот этот бородатый. Он все что угодно может произнести. Действительно, я уже показывал, на варгане играл он, да? Он должен найти ключики, поэтому я стараюсь давать общие приемы, мы обсуждаем ошибки, да? Ну, устраняем эти ошибки, вооружаемся сильными эффектными инструментами. Не знаю почему, но почему-то 15 лет как-то вот
есть работа, значит, как-то она работает. Хотя я каждый раз все-таки думаю, ну вот, наверное, это особенность, опять-таки, личные какие-то бзыки. Я всегда думаю, ёмки-палы, ну есть же книжки. Ну зачем человеку на тренинг? Ну, наверное, есть люди, которым нужны тренинги. Ну, наверное, вот есть такие. Я приведу, например, мальчишка поймал идею и убежал. Ему этого просто достаточно. Вообще, я думаю, что если мы научимся время от времени, мы отговорили на эту встречу, вышли, сели в машину, задумались. Так, а почему же там все сломалось? У него было эмоциональное сопротивление, я попытался ему что-то доказывать. Сколько полушарий содержит мозг большинства людей? Ну, если человек эмоционально опьянен, у него одно полушарие, которое контролирует эмоции, но нету того, которое отвечает за логику, рацию. Вот поэтому мои переговоры сломались, я не на то дело. Вот если мы будем анализировать свою жизнь, и вообще люди обычно так и учатся, ну, все люди, большинство людей, и вы тоже. Большинство самых важных открытий вы сделали благодаря анализу, ну, собственных каких-то ошибок, да? Еще вопрос.
Александр Петрович, можно? Вот диаспора, которая за рубежом, там наша, да, русская, российская, там много людей по всем республикам. Были у вас опыты с ними, вот таких же тренингов, да, и как они? Вот, то есть, мы все, Англия приехала нам через учебники, через телевизор, там Америка, мы научились. Вас приглашали, те же немцы, допустим, англичане, там, с переводчиком, без переводчика, говорят, вы ГУМу научите нас.
Нет, никогда.
Тут есть какая-то вообще вот...
Были так вопросы, оценку деревенскому поставили.
Мы все время догоняем их, да? Или мы их уже опережаем?
Стоп, подождите. Мы разные люди. О, мы совершенно разные люди. Конечно. Вот смотрите. Вы приходите к человеку, который, ну, явно на 20 лет старше вас, а в 4 раза богаче. Вы будете инициировать рукопожатие, или вы подождите, пока он вам руку подаст?
Ну, если я не знаю, могу и сам подать. По вашему же принципу, потому что
А вообще норма нормальная, коммуникативная. Кто руку первым подает?
Старше.
Ну, более богатый, более высокий статус, женщина, ну, да?
Статус.
Тренинг в буфе. Мы играем, выходит на игру ребята, и каждый протягивает мне руку. Я наконец не выдержу, подождите. Ну, я же вот в 2 раза тебя старше, я вон уже не то что седой, уже он сеял, да. Подожди, почему ты первым руку суешь? Они мне объясняют, у них так принято. Они говорят, что у них первым руку подает младший, а потом ждет, ему ответят рукопожатием или его опустят на ходу просто. Там другие, это неплохо, это нехорошо, это иначе. То есть нам нужно понимать, кто собеседник, кто клиент. А для этого включить нашу наблюдательность. А мы отличаемся, мы сильно отличаемся. И много разных, иногда непредсказуемых отличий просто в нашей жизни бывает. Иногда даже просто акцент. Работать не туда, куда надо. Иногда рюкзак на плече неправильно работает. Ну, я по Москве стараюсь только на такси передвигаться, потому что каждый милиционер это мой. Надо показать паспорт. Ну вот. Ну вот они чувствуют, там же профессионалы просто работают. Они чувствуют, что это не местно, да? Ну, я не знаю, есть такая проблема у кого-то из вас, но достаточно им уже одной моей бороды. Это уже угроза национальной безопасности. Так что, не знаю, это ответ или нет. Нам есть смысл учиться у них, но переводить на специфику наших законов взаимоотношений. Ну, это серьезная тема. Я однажды был на тренинге, девушка взяла книжку Деревиска под названием «Охота на покупателя» и пригласила на тренинг, говорит, я на основе вашего тренинга, вот, вашей книги провожу тренинг. И была она на моем тренинге. И она, не задумываясь, попыталась воспроизвести вот все мои истории. На тренинге продаж у меня есть история о... Ну, допустим, шаблонных наших моторных действий. Ну, например, вот то же самое рукопожатие, да, как рукопожатие происходит. Ну, сначала включается бицепс, рука поднимается, да, а потом рука пошла вперед, включается грудная мышца, дельта, да, потом сработают кистевые мышцы, да. И вот она все это показывает, как включается бицепс, включается грудная мышца. Ну, понимаете, в ее исполнении, ну это нехорошо выглядит просто. Это можно сделать хорошо, но для этого, ну, хоть капелькой чего-то надо обладать, чтобы понимать, что надо сделать поправки. Я присутствовал на тренинге, где другой человек пытался читать по книге Хопкинса. Есть чудесная книжка, вот эта черно-желтая серия издательства «Диалектика», «Переговоры для чайников». Том Хопкинс, прожженный агент. И, например, он учит, чтобы запомнить имя, переспросите, как правильно пишется ваше имя? Аркадий, да? Но это в Штатах уместно. Джон, ну, минимум 3 варианта написания имени есть, да? Но как можно написать Саша? Ну, кто-то с мягким знаком напишет, да? Ну, то есть есть приемы у нас совершенно неуместные, да? Поправку делать обязательно надо. Кроме того, с учетом всего того, что было у нас, весь этот больной путь вообще к бизнесу, ведь это, ну, может быть, не самый лучший путь, и, но очень больной, скажем так. Не самый лучший, но очень больной. А еще вопрос?
Какие еще книги вы могли бы из сильных книг по продажам порекомендовать?
Найдите Харви Маккея. Любимая книжка Дерибаска. Как уцелеть среди акул? Еще одна, которую написала, но это уже о развитии системы личной связи. Как уцелеть среди людей?
Как еще раз?
Харви Маккея. Как уцелеть среди акул? Найдите Тома Хопкинса. Искусство продавать для чайников. Поищите книги. Есть замечательная такая живая легенда российского тренинга. Нелли Власова. Я очень люблю этого автора. Кстати, Дерибаска сейчас сделал такое интернет-сообщество, лайв-журнал, сообщество тренеров-авторов. Тренеры разные бывают. Кто-то пересказывает чужие знания, да? А кто-то создает новые. Ну, наверное, они чем-то отличаются. То есть я бы предпочел слушать автора. По продажам, ну, почитать или послушать?
Лучше послушать, конечно.
Послушать. Поищите Московского Кузнецова. Владимир Александрович Кузнецов. Послушайте, ну, часть продаж, это речь, да, Радислава Гандапаса, ораторское мастерство. Радислав Гандапас. Радислав Гандапас. Отец у него грек, сам он из Одессы. Наверное, самый интересный, наиболее харизматичный автор вот по ораторскому мастерству. По маркетингу могу посоветовать Леонида Иванова, тоже москвич. Леонид Иванов, маркетинг. Ну, задайте поиск на Яндексе, найдете его сайт. Леонид Иванов.
Это не Фарбер
Иванов? Нет, нет. Леонид Иванов, найдите его. Менеджмент Тарасов. Манипуляции из Санкт-Петербурга, изумительная Елена Сидоренко. Я никогда не прощу то, что она не позволяет мне прийти на ее тренинг. Мне страшно, она интересна. Но как тренер, как автор, она очень интересна. Лояльность персонала, Харски, деловой гипноз, Тимур Гагин, Стас Уколов. По-моему, они из Уфы. Ну, кого еще посоветовать? Ну, достаточно, наверное. А еще одного киевлянина могу посоветовать. Сергей Кучинский, такая необычная тема, атакующий маркетинг. Ну, зайдите вот в это, на сайте Дерибаска, там стоят шляпы на сайтах, ссылки на его лайв-журнал, а там есть ссылки вот на это сообщество atrainers.livejournal.com. Ну, найдете ссылки. Задайте поиск тренера-автора и попадете сюда. Еще вопрос.
Александр, вы сказали в самом начале, что вы тренер, а не, что вы предприниматель, а не тренер.
Да.
Что, чему вы делали такой акцент? Что ваше понимание?
Я объясню. Я случайно стал тренером. Совершенно случайно, честное слово. Я даже не знал, что есть такая профессия. То есть я начинал в те годы, ну вот я смотрю, здесь есть ровесники мои, то есть те, кто начинал вот в начале там 90-х, когда были эти фантастические бартерные схемы, когда я в Узбекистане покупал радиолу розовую, вез на Мосвинпром, менял на настойку, сделанную вот из этого корня, настойку вез в Киев, менял на шоколадные конфеты фабрики Карла Маркса. Конфеты вез в Казахстан, в Астану, менял на аккумуляторе, вот на каждом плече умудрялся что-то зарабатывать. А потом стали просто приглашать друзья, вот у тебя все получается, ты можешь моих бомбесов научить? Я еще не знал, что есть такая профессия, бизнес-тренер. Это словосочетание для меня до сих пор такое невероятно противоречивое. То есть, ну, бизнес для меня за этим словом, ну, какая-то такая солидная чопорность делового костюма, да? А слово «тренер» для меня, наверное, всегда будет ассоциироваться с чем? Такой синий тренировочный костюм, цветой ежик, значок мастера спорта, да? Такие очень противоречивые словосочетания. А, то есть, ну, просто вот тогда, когда я пошел как тренер учиться, я, наверное, уже успел сформироваться как неправильный тренер, потому что, ну, уже много и агентских сетей было созданных, ну, разное. Вот как неправильный до сих пор живу и сейчас. Кстати, по поводу правил. Ну, не знаю, может быть, уже совсем последнее. Друзья, вот завтра-послезавтра я постараюсь, чтобы эта идеология была продолжена и во всех остальных программах, которые будем делать вместе с Московским клубом предпринимателей и в последующей нашей совместной работе. Мы обязательно будем говорить о нарушении правил. Вообще, в бизнесе, как и в других отраслях деятельности, обычно побеждает не тот, кто соблюдает правила. Тот, кто соблюдает правила, он обычно оказывается вторым. А побеждает обычно тот, кто дерзко ищет возможность нарушить правила. Маркетинговые войны. Кто написал? Вы все читали? Райс и Траут. Райс, Траут. Ну, я не маркетолог, я торговец, поэтому я глазами продавца читал эту прекрасную книгу «Райс, запятая Траут. Маркетинговые войны». В одном из абзацев своей книги они пишут, что сегодня классический маркетинг умер. Я объясняю, почему. Просто мы живем в настолько динамичном мире, что пока мы изучаем клиентские потребности, эти потребности успевают в очередной раз измениться. И мы опаздываем с нашими исследованиями. Или итоги наших исследований нас воруют конкуренты. Они подсказывают необычное направление. Ищи бреши в ассортименте конкурента. То есть, по большому счету, делать то, чего не делает больше никто. Это есть в бизнесе. Это есть, может, такое имя кто-то знает, Барбакару. Анатолий Барбакару. А этого автора вы не знаете, да? Чтобы этого автора увидеть вживую, поймал все-таки. Чтобы этого автора увидеть вживую, надо ехать в Одессу. Там на углу Канатной и Еврейской казино «Империя» он обычно играет на бильярде. Знаменитый одесский карточный шулер. 6 или 7 книг чудесных написал. В книге под названием «Я-Шулер» он пишет почти то же самое, что Райс и Траут. Он пишет, что когда карточный игрок выходит на новый для него пляж, он вначале глядит, по каким правилам здесь играют в покер. Потом он учится эти правила нарушать. И только после этого он получает возможность заставить пляж играть по своим правилам. Чтобы вот этот пляж, который за этими окнами заснежен, не видно снега за окнами, ну тот пляж, да, вот чтобы он играл по вашим правилам, друзья, пытайтесь выворачивать наизнанку правила. Думайте, как сыграть на противоположных правилах. И если все мои коллеги, тренеры продаж, могут пообещать заказчику, я могу такой тренинг провести, что вашим ребятам страшно понравится, значит, я не имею права произносить эту фразу. Дерийский выворачивает эту фразу наизнанку. Вот есть здесь владельцы бизнеса среди предпринимателей, а? Вот представьте, как владельцы бизнеса слышат вот такое обещание тренера. Я очень угрюмым тоном произношу это. Я могу такой тренинг провести, что вашим парням аж страшно не понравится, аж пищать будут. Это возможность отстроиться от конкурента. Это ответ?
Да. Если я правильно понял, то предприниматель — это тот, кто умеет нарушать правила, навязывает свои.
Ну, понимаете, если мы не нарушаем, значит, мы списываем у кого-то. Ну, есть смысл придумать новое, выходить на новые рынки, запускать новые товары, новые продукты. Для завоевания новых рынков лучше всего работают агенты, агентские сети, которые потом становятся ненужными, когда продажи начинают происходить сами. Об этом можно долго говорить. Посмотрите у меня на сайте разделы по агентской работе. Ну, поскольку Дерийский сам... Кстати, кто может с латыни перевести на русский язык слово «агентис»? Действующие. Никаких там агентов канадской оптовой компании, страховых рекламных. Это просто действующие. Контрагент, противодействующий, реагент, реагирующий на действие. То есть агент — это просто активно действующий оператор рынка. И вот на это активное действие самыми лучшими пожеланиями я хочу сейчас вас провести. Удачи вам и всего самого лучшего. Спасибо.